У нас сегодня очень серьезная лекция, а вообще не смешная. Называется «Звуковой барьер». Как кто-то слышал, да? Звуковой барьер. Ну, откуда он произошел? Вообще это название, оно такое, знаете, немножко мистикой отдает. Когда вот, ну, давайте примем, что вот мы там от каменного топора и так дальше, дальше, дальше. Что раньше были технологии такие хорошие, там летающие тарелки. Ну, допустим, этого не было. Официальная история. Когда люди все это позабыли или у них выбили из головы. Но вот технологии росли, самолеты появились. И вот когда вот они все быстрее, все быстрее, все быстрее. Скорость звука была известна. Там 33 километра, ну, грубо, в секунду, да? В курсе, да? Скорость звука. Ну и то это вот, потому что в разных слоях она разная, зависит от плотности. Скорость звука, например, в воде быстрее распространяется, в твердом теле, там еще побыстрее. От плотности зависит, от материала, от как он структурирован. Ну, в общем, и когда стали приближаться к скорости звука, все вот эти вот законы не термодинамики, а аэродинамики, как-то их надо было пересматривать, потому что только подходит он к этой скорости, начинаются вот все проблемы, которые только есть, они начинаются. То есть рули не слушаются, возрастает температура, может сгореть от температуры, поплавится металл, если долго находиться. И поэтому этот звуковой барьер, потом, когда стали преодолевать, его надо быстро, потому что если даже самолет к этому подготовлен, но долго вот так вот жарится в этом состоянии, развалится просто так, и прошел. Вот. Там температура, там давление, в общем, как один летчик рассказывает, ощущение такое, как будто машиной по колдобинам вот так вот едешь, и ну, ничего нельзя сделать. Единственное, что можно сделать, на газ и проскочить, и все. А вот вытерпеть это, перетерпеть, анализировать. И вот знаете, у нас очень, я к чему это говорю, у нас очень часто в жизни есть такие барьеры, когда все рушится, проконтролировать вообще ничего невозможно. И люди сгорают или включают заднюю, или ну, не идут дальше в свою жизнь, потому что они начинают разбираться и философствовать. Знаете, есть проблемы вот, как вот, ну, по аналогии с этой вот аэродинамикой, есть специальные самолеты, которые дозвуковые, а есть сверхзвуковые. Они совершенно по-разному устроены, потому что там другое все работает. Дозвуковым, ну, они тоже достаточно быстро ездят, там, 800 км в час. 800 км в час, это, ну, приличная скорость, но это не скорость звука. Вот. Причем скорость звука достигается не просто вот так вот там, включили реактивный двигатель или что-то, ну, первые, когда достигали на высоту, и потом свободное падение, еще давали газку еще туда, плюс земное притяжение, потому что просто так не достигнешь. А потом, когда достигали, оказывается, вот когда такой хлопок и тишина. Вот только сейчас все разваливалось, и тишина. Вот у нас в жизни абсолютно так же. Сначала мы, потому что ощущение, ну, если так в общем сказать, тебя как засасывает, ты как будто летишь как по безвоздушному пространству. Ну, конечно, примитивно я говорю, по безвоздушному, как будто воздух перестает сопротивляться вообще. Вот когда мы просто так живем, вот просто так живем, у нас есть какое-то сопротивление. И пока у нас, и знаете, пока у нас так, ну, за синицей, вот синица есть, да, в руках, говорят, и журавль в небе. Вот пока синица, за этими синицами мы спокойно как-то успеваем. Но как потом мы называем это рутина, когда всех синиц собрали до кучи. Ну, что-то как у людей там. Там женился, дача, машина. Ну, что можно придумать? В разные времена были какие-то свои ценности. Ну, джентльменский набор считался, ну, как у людей. На войне там хоть бы там картошка была там чуть-чуть, да. А там в мирное время машина, а потом не до машины стало. Потом как бы выжить. Ну, в разных странах разный уровень жизни. Вот, и когда я собираю вот то, что в этом регионе считается нормально, у меня возникает какая-то грусть, печаль, тоска. А что бы это вот еще? Жизнь-то проходит, и я понимаю, пока я гнался, ну вот достиг этого уровня. Дальше что? Дальше скукота. Дальше все идет по кругу, становится просто неинтересным. Вот, и начинаются какие-то проблемы. И тогда я пытаюсь выйти дальше на форсаж, на форсаж, увеличить скорость. Я хочу сразу сказать, что только на сверхскорости можно жить. На обычной скорости, вот по течению плыть, это вообще не жить. Это не жить. Только, ну и я тогда иду на форсаж, и тут у меня все это начинается. Ты куда? Если мне, то тебе оно надо вообще. Вот. И вот тут надо перетерпеть. Как перетерпеть? То сразу портится отношения, физика моя, вот, здоровье. Все начинает портиться. И в этот момент, знаете, что единственное? Остаться человеком. Остаться человеком. И идти дальше. И не обращать внимания. Ну как не обращать внимания? Не оскорблять, не идите вы там подальше. Ну да, это ваше мнение, я дальше вот иду и все. Остаться человеком. Сложно, да? Не распсиховаться, когда все, абсолютно все, ну вот все, что можно придумать, валится, рушится. Да? У меня даже стих такой есть, я его... Такой смешной стих. Если все свалилось сразу, если вывихнули разум, если в душу наплевали, если сердце изодрали, если крылья обрубили, если грабли лоб избили и так далее. Да. Вот если все это случается, это означает барьер. Барьер. Потому что по-другому он не проходится. И проблемы есть, которые до барьера и которые после барьера. Проблемы есть и там, и там. И они философски могут быть решаемы. Ну, где-то я вот что-то не так сделал, где-то я, ну, и я понимаю, где-то я там поленился, где-то вот мой план, а тут кто-то мешается, и там. И это решается какой-то философией, священными писаниями. После барьера тоже можно философствовать. И хочу самое главное сказать, во время того, когда я прохожу барьер, философия не помогает. Это все равно, что ну, ты ее, во-первых, не воспринимаешь, но тебе как пальцы в дверь защемили, да, и какое-то учение вдавливают. Тебе сейчас просто не до этого, ты не в состоянии. Тебе просто надо ну, как-то сохранить лицо и понять, что ну, просто вытерпеть. Просто вытерпеть. Ради чего? Ради вот... Я хочу сказать, что ради сам себя человек не вытерпит никогда, и этот барьер не пройдет. Практически это барьер между эгоизмом и альтруизмом. Там сам за себя, я такой эгоцентрик, ну просто то, что мне надо, да, я вписываюсь, я уважаю, потому что они тоже нужны. Потом, ну своими достижениями надо кому-то же похвастаться, надо же друзей для этого иметь, да. Ну скучно одному быть, Робинзоном таким. То... Там, за барьером, я вообще про себя как забываю. Я, ну, как энергия, как функция, как для чего-то, что со мной будет, мне все равно. Как раз при этом со мной как раз все в порядке. И вот этот вот меня выворачивает буквально наизнанку. Наизнанку. Кама, ну, или как, вожделение в любовь превращается, меняется направление. Наизнанку. И вот почему. То есть это естественный процесс. Это не потому, что я где-то что-то не так сделал. Просто надо переходить на другое, и ну, там надо как-то переодеться. И вот там тогда все хорошо. И более того, я хочу сказать, там и есть наш мир, а это не наш мир. И поэтому нам в этом мире, в мире эгоизма, некоторое время можно пожить, потом он нас выплевывает, выталкивает, потому что это не наш мир. Он как временное пристанище может быть. Когда я говорю материальный мир, наш мир, или мир духовный, это тоже это в одном месте находится. Это не подумайте, что где-то там духовный, где-то материальный. Просто есть духовное сознание, и тогда мне сопровождают чудеса и знамения. Вокруг меня такая, как сфера... возникает реальности, где ни физика, ни химия, все это не работает. Все это не работает. Вот это вот понятие сверхзвука, когда самолет уже без этих лишних затрат просто летит практически, ну чуть-чуть там топливо, и он уже летит. И ему ничего. Ну то есть какое-то облегчение. Это есть не только такое понятие. Это понятие, вот, когда между тем и этим называется волновой кризис. Волны начинают вот так вот мешать друг другу. Мешать друг другу. А так, когда как все синхронизируются, и получается, ну, как синергия, есть такое модное слово, как солдаты по мосту могут раз топнуть и мог завалиться. А так они те же самые ресурсы, они там топчутся и ничего не происходит. Вот до сверхзвукового барьера, ну я так буду называть, то есть в карме, в эгоизме, там все топчутся и друг другу мешают. Все друг другу мешают, они не синхронизированы, они каждый за себя. Они воспринимают тот, кто рядом, ну просто в силу этот не мешает, а вот с этим можно и задружиться. Вот. А там вообще никто никому не мешает. Там полная синхронизация и все усилия в одну сторону. И поэтому чудо. Понимаете, чудо, оно очень просто. Очень просто. Я немножечко истории хочу в связи с этим. Просто раз затронули эту тему. Звуковой барьер. Вообще барьер. Барьер есть звуковой, есть световой барьер, да, вот скорость света там 300 тысяч километров в секунду, Эйнштейн сказал, вот нет и больше не будет. И уже при нем и до него уже и открыли, и зафиксировали, что есть скорость света, можно ее преодолеть, и там вообще все по-другому. Вот, все по-другому, легче, легче. А вот что такое барьер? Барьер — это вообще французское слово, к барьеру, да, помните этот? Мушкетер, к барьеру, там, сатисфакция, все такие дела, к барьеру, к барьеру. Вот. Это, во-первых, это застава, барьеры, или перила ограждения, ворота в крепостях, преграда на пути, там, ну, лошади прыгают через барьер, да, вот, что еще. И когда говорят барьер, это преодолевать барьер, взять барьер. Ну и то, что вот я больше сначала знал, что это знак, до которого доходят бойцы в поединке. Сошлись, и начинается драка. К барьеру. И тебя Бог говорит, к барьеру. Вот сейчас я с тобой поговорю. Вернее, с твоим эгоизмом. Да. Вот. И ты можешь это честно драться, но ты там проиграешь. Вернее, проиграет твой эгоизм, а ты милости просим, потому что ну, там, на той стороне он как бы неуместен. Вот. Итак, маленькая справочка такая. В ходе Второй мировой войны скорость истребителей, то есть есть такие бомбы, истребители, они должны, ну, чуть-чуть побыстрее, стали приближаться к скорости звука. При этом пилоты стали наблюдать непонятные в то время и угрожающие явления, происходящие с их машинами при полетах с предельными скоростями. И вот сохранился отчет одного, я сказал, эмоциональный отчет летчика ВВС США генералу Арнольду. «Сэр, наши самолеты уже сейчас очень строги. Если появятся машины с большими скоростями, мы не можем на них летать. Мы не сможем на них летать. На прошлой неделе на моем Мустанге спикировал, я на своем Мустанге спикировал на Ме 109. Мой самолет затрясся, словно пневматический молоток, и перестал слушаться рулей. Я никак не мог вывести его из пике. Всего в 300 метрах от земли я с трудом выровнял машину». И вообще это явление в авиации называется волновой кризис. Волновой кризис. Волновой кризис, знаете, это, ну, как говорится, Бог один, и все те же законы проявляются по-разному в разных ситуациях. Вот есть второе дыхание. Второе дыхание чем-то похоже, как вот я преодолел какой-то барьер. Вот когда человек в каком-то режиме, он думает, а вот мои ноги тут никуда не ходят, сердце бьется так. Вот когда я бегу, например, вот я там спринтер или стайер, бегу, постепенно ритм моего сердца, мышечные сокращения, дыхание и прочие-прочие вещи, они начинают синхронизироваться. И тогда я бегу, и вот это и есть второе дыхание. Второе дыхание — это не то, что вот и вдох, и выдох, и насыщаешься кислородом, это рассказ, у голубей там есть воздушные мешки. Не, не это. Второе дыхание — когда я весь синхронизирую. До этого, пока я бежал, мое сердце мешает моему дыханию, и наоборот. И все остальное. Мои мысли тоже. Вот нет такого одного ритма. синхронизация, синхронизация. И вот у меня, а тут у меня просто нет синхронизации. Итак, волновой кризис – это изменение характера обтекания летательного аппарата воздушным потоком. Вообще этот кризис – это кризис между мной и то, что меня обтекает. Моя семья, моя работа, они же меня как-то обтекают, да? Вот они меня обтекают, или с ними надо вот реверансы французские договариваться все время, то есть они еще мне как не родня. Или я недостаточно честен. Ну, то есть мы как-то вот в напряженных несколько условиях живем. При приближении скорости полета, скорости звука, сопровождающее ухудшением, смотрите, сопровождающее ухудшением аэродинамических характеристик аппарата, ростом лобового сопротивления, снижение подъемной силы. То есть человек, самолет просто вот вниз, появление вибраций. Термин «волновой кризис» применяется к водным судам, но там это называется глиссированием. Знаете, что такое глиссер? Это когда ты волну не таранишь, а скользишь по ней. Ну, с волной это понятно, а воздух он же вот весь, а ты скользишь. Вообще непонятно, да? А вот летающие тарелки, которые были во время Второй мировой войны, вот, они, у них тоже аэродинамические совсем другие. Совсем другие. Вообще непонятно, как они могут с такими скоростями. Непонятно. Ну, такие технологии есть, ими люди пользуются, но простым людям не рассказывают. После войны многие авиаконструкторы, летчики-испытатели принимали попытку достичь скорости звука, но непонятные явления становились нормой, многие из таких попыток закончились трагически. И это вызвало к жизни нелишенные мистики выражение «звуковой барьер». Вот я хочу тут остановиться. Летчики просто говорили, это мистика. Ну как это все сразу? Как будто какой-то черт стоит и говорит, не, ребята, вот это предел, вам дальше нельзя. И что бы ни делали, как бы они ни улучшали, то есть шли по пути, чтобы... Вот вибрации, как вибрацию убрать, как вибрацию убрать. Как вот, например, почему акула очень, или там дельфин очень быстро это, брали, ну такие были люди, шкуру дельфина обтягивали суда, и суда вообще без сопротивления. А там были такие, как пупырышки, которые как-то гасили. Вот. Но тут ничего не получилось. Тут ничего не... Нельзя преодолеть. Просто нельзя. Надо просто потерпеть. Итак, при достижении этой скорости характер обтекания менялся кардинальным образом. Это сильно затрудняло достижение сверхзвуковых скоростей. Знаете, кардинальным образом это значит, вообще воздух так вести себя не может. Я сейчас вот расскажу, вот какие у меня были по жизни барьеры. Всегда из моего нынешнего состояния. Барьеры всем придется проскакивать. Барьер приходит тогда, когда он хочет, а не когда я к нему готов. Вот я как-то жил или готовился вот так вот. Просто жил честно. Вот жить честно это уже готовиться. Потому что маленькие такие задачки. Потом раз задача такое уравнение, а я эти... Кусочки-то не знаю этих знаний и не могу решить. И говорю, ой, нерешаемо. Вот. То есть я не выдерживаю, психика не выдерживает. Ну, и терпеть я просто не вижу смысла. Говорю, ну бесполезно. Это невозможно. И летчики говорили, это невозможно преодолеть. Это невозможно. Там какая-то мистика. Нет никакой мистики. И вот всегда у меня было такое. Ну, например, вот один эпизод в моей жизни. Я работал на железнодорожных путях. Уже там бригадиром, причем самым таким популярным бригадиром во всех там 7 станциях, там Запорожье Левое, Запорожье Малое, Запорожье Мокрое, Запорожье Первое, Запорожье Второе, станция передаточная, это все Запорожье. И везде меня знали, потому что я их когда-то объединил, всех этих там человек 5000, не меньше было, на забастовку, все, то есть Я получил там этот орден, соответственно, ну, не за забастовку, конечно, за труд, ударник пятилетки перед вами. Кстати, потомственно, у меня отец орден Ленина получал. Да, то есть мы, это трудовая такая династия. Вот, не каждому. Ну что, Алиса, иди, наверное, вот это, маме на, отдай, маме на, отдай маме. Скажи, на, еды. Так, что я хотел сказать? Нет, я же... Так вот сбивают.
А, эпизод про железную...
А, да, 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 да. Им не надо было уходить, потому что я там по горло занятый был, ну, востребованный. И я был как собака на привязи, потому что что случается, вызывают меня, потому что к тому времени стал квалифицированным рабочим таким. Ну, мог исправить сложную аварию. Меня сразу вызывали. Там моя причина, не моя. Меня вызывали просто как специалиста. И, а в это время я уже начал читать какие-то лекции. И лекции стали срываться, потому что, ну, аварии, они обычно внезапно, да? Они обычно не планируются. Вот, и что получилось, и надо было, вот что я хочу сказать, что когда барьер возникает, меня куда-то зовут всегда, то есть я это не придумываю, и всегда обязательно, извините, пинка под зад я получаю. И вот сколько, я этих барьеров прошел очень много. Но всегда меня звали, и всегда был контрольный выстрел сзади. И я вот сейчас вам нарисую одну штуку. Я когда увидел эту картину, меня она поразила. Оказывается, когда звуковой барьер преодолевает самолет, на его крыло здесь всасывается, буквально всасывается. А здесь давление больше, выталкивается при преодолении. То есть, если вам пинка никто не дает, то есть я думал, я вот сам такое решил. Нет, всегда пинка будет. И меня просто туда перемещают. Наверное, это такой закон, что переместиться по-другому нельзя. Я сейчас нарисую. Вот у меня тут доска есть. Вот. Вот. Ну, вот, чтобы понятно, о чем я. Я не бог весь какой художник, это самолет типа, да? Это крыло, там еще какое-то крыло. И вот если взять срез этого крыла, вот такой вот срез вот. То есть вот, вот встречный, так сказать, ветер, а вот крыло в разрезе. Ну, оно как-то, вот так, в разрезе. Понимаете, да? Вот. И вот оно обтекается как. Так, сейчас. Так, там ничего не видно. Ага, вот так видно. Не, не надо. Не надо. Вот. Так, еще раз. Вот это самолет был, да, вот это вот крыло, вот срез этого крыла, вот сюда идет воздух, вот это срез крыла, вот это крыло, оно вот такое. Итак, обычно воздух вот как-то вот обходит вот так вот, и все в порядке. Воздух все в порядке. Да, тут сопротивление, здесь что-то такое, ну все гладко. Но когда подхожу к скорости звука, здесь возникает серьезное давление. Это пишется вот так, МА. МА больше одного. Вот. Короче, здесь одно давление, здесь другое давление, здесь другое. И возникает вот такая... Я не для того, чтобы вам сейчас преподавать уроки аэродинамики, но возникает такая штука, которая рисует вот так вот. Раз, и вот так. И вот я тараню. А когда я преодолеваю скорость звука, картинка совсем другая. Там вот, вот такая вот картинка. В общем, здесь вот такое давление возникает, которое вот меня просто, ну, прижимает, подъемная сила исчезает. давление, температура, это все гореть начинает. И вот я бах, такой хлопок. И вот снова это крыло. Это разрез крыла. Тут вообще ничего. Возникает такая штука. Вот так рисуется. И так рисуется. Здесь разрежение. Самолет как втягивает. А вот здесь ему дают пинка. Я посмотрел, говорю, так это ж вся моя жизнь такая. Вот. Пинка дают, понимаете? Здесь тебе раз... А здесь, и вот как и рисует, вот тут никаких потоков даже не рисует. Вот здесь вот такой поток. Ты просто как глиссируешь. Понимаете? Настолько это похоже. Это реклама. Надо жить вот так, потому что так жить невозможно. В эту ситуацию мы обязательно попадем. Если ты попадаешь... Что надо? Надо на форсаж. Несмотря ни на что. Еще, 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 еще. Потому что, ну, лучше не включать заднее. Потому что все равно придет время. Итак. Справка. Обычный дозвуковой самолет не способен устойчиво лететь быстрее звука, как бы его ни разгоняли. Он просто потеряет управление и развалится. Это касается всей нашей жизни. То есть мы не можем обычно... Короче, а что такое обычно? Это жить без Бога. Это жить, как тебе расскажут. Это значит на Бога в сердце свое не слушать. Потому что Он нас и толкает куда-то туда, куда окружающие говорят невозможно. И потом, что такое скорость звука? Скорость звука это вот... И что такое сверхзвук? Вначале было слово, да, все знают. И вот кто-то мне сказал чего-то, я услышал и пошел делать. Козьма Прутков, по-моему, если не ошибаюсь, слово изреченное есть ложь. Но я бы сейчас переделал, сказал бы, слово услышанное есть ложь. Потому что он что-то сказал, потому что что-то подумал, пока мне это дошло. Это как самолет, он, знаете, он прошел, а потом я только звук слышу. И, наверное, сейчас ситуация уже там, вот изреченное слово есть. Но когда нам Бог говорит из сердца, Он говорит, ну, сразу, там, короткое замыкание, сразу. Это вот сейчас надо делать. Вот это и есть сверхзвук. Потому что вначале было слово, и слово стало плотью, помните, да? Вот. И потом что-то там написано, и оно стало свет человеков. То есть свет вообще на втором месте, звук впереди идет. Звук впереди. Можно, конечно, было поговорить о скорости света преодоления, но вот Библия говорит, что звук важнее. Звук важнее. Итак, вот как на этой картинке рисовал, то, что дозвуковое, то есть кармическое, то есть лживое. И знаете, лживое не потому, что мы лживые, а потому, что мы эгоисты. Это, ну, например... Вот есть гелиоцентрическая система, есть геоцентрическая система. Гелиоцентрическая система. Гелио – это солнце, да? Вот я стою на солнце, ну, если бы я мог стоять на солнце, смотрю, и все вот по кругу, там, по эллипсу какому-то ходят. Все понятно. Все понятно, все вот в одном направлении, кто-то там на боку крутится, но вот как-то более-менее порядок, космос порядок. А если я смотрю с Земли, крутится Земля, она идет еще по орбите. Те планеты с разными скоростями. И вот я смотрю и вижу отнюдь не космос, а вижу бардак полный. И вот она, Венера, пошла, а потом она передумала, пошла назад, мы говорим, ретроградная. А она как шла по своей там орбите, так и идет. И вот когда я эгоист, я вижу бардак, и мне хочется этот бардак исправить. Я думаю, что это я же Солнце, а я не Солнце. Вот. И исправить других, это все равно, что взять и планета, куда-то Венера пошла. Ну давай иду-ка дальше, я хочу тебе, чтобы ровненько-то там это. Не получится, так и люди. Так и люди, они тоже вот зависят от этих вещей. Вот и вся и ложь. Я прав со своей стороны, я вижу то, что вижу, я вижу правду, правду вижу. Но я вижу с точки зрения своего призвания, предназначения, своей деятельности. И моя деятельность может коренным образом не совпадать с той деятельностью, и я вижу какое-то ретроградное. Вот. А там все нормально. Вот. Итак, обычный дозвуковой самолет не способен устойчиво лететь. Переводим, человек. Обычный человек не способен лететь быстрее звука, как бы его ни разгоняли. Он просто потеряет управление и развалится. Вот так мы и разваливаемся. Говорит, вот кризис средних лет, и мы разваливаемся. А кто сказал, что какой-то кризис средних лет, потом идет какая-то старость? Кто это сказал вообще? Кто это придумал? Ведь не зря в Бхагавад-гите написано, что старость, болезнь и смерть и есть зло. А зло это нехорошо. А кто источник зла? Мы сами. Почему? Не преодолели вот этот барьер. Просто не преодолели этот барьер. Пессимисты утверждают, что это утверждали тогда, что этот предел превзойти невозможно, а энтузиазм, рискуя жизнью, пытались сделать это. А вот самое интересное. Я же это сейчас с Википедии просто читаю. Развитие научных представлений. То есть, надо подучиться. Надо подучиться. То есть, ты не можешь преодолеть свои жизненные вот эти барьеры. Тебя они уже зовут, ты уже хочешь, у тебя это должно быть, а у тебя этого нету. Вот знание. Развитие научных представлений о сверхзвуковом движении газа позволило не только объяснить природу барьера, но и найти средства его преодоления. То есть мы просто необразованные. Ну, раньше было такое образование, где нас этому учили, да? Ну, разные учения говорят, что были такие, но потом пришли, все испортили. Все подменили знания. Дали такие знания, которые, ну, знания там вот, вот у Кришны там такая-то сережка, а тут там другая сережка. Ну и что, это даст тебе возможность преодолеть этот барьер? Нет? Ты должен знать себя, свою психику, что, то есть свои функции, что с ними делать. Вот. Просто отвлекают на всякую эту. Вот. Ну и надо же сказать, что кто-то знает, кто первый прошел этот барьер? Кто первый, он герой всегда, понимаете? Да, ну, летчики знают. Чак Йогер. На экспериментальном самолете Bell H-1 произошло 4 февраля 1947 года. Через 2 года после войны. То есть это не на войне. А в Советском Союзе звуковой барьер был преодолен ровно через год. То 14 октября, это 26 декабря 1948 года. Там Соколовским, потом Федоровым. Потом там и грузовой транспорт, и на опытном, потом пошло. Главное, кто первый. Вот. И как Высоцкий поет. Ну вот исчезла дрожь в руках, дрожь теперь наверх. Сорвался в пропасть страх, наверх. Для остановки нет причин, иду скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Уж мрашки такие. Прямо как про барьер поет, да? Там и дрожь в руках, и для остановки нет причин. Да, вот поэты, они все-таки что-то... Мне иногда читают, думаю, они хоть понимают, о чем они вообще. Но они, конечно, думают, что не понимают, но иногда у меня сомнения такие. Ну вот. За свои... барьеры я нашел одну вещь такую, что все их я преодолевал только из-за людей. Из-за самого себя барьер преодолеть нельзя. Вот благая весть или ты не благая, ну не могу сказать. Ну, потому что там ты синхронизируешься со всеми, и поэтому нет тормозов. А здесь, когда ты пытаешься стать таким орлом, ну для себя, что посмотрите, какой я крутой, или все у меня хорошо. Все окружающие, они говорят, да ну как-то с нами надо порешать. Ты решаешь другие, как Патита Павана говорил, решить. Я сначала не Патита Павана, чтобы подороже продать эту мысль. У меня был знакомый прапорщик, который говорил солдатам, я свою работу, не как же он сказал, сейчас я вспомню.
За вас делать не буду.
Да, за вас делать не буду. Вот так вот. Он говорит, я свою работу за вас делать не буду. Вот так вот. Ну, в этом есть такой, ну, смысл глубокий, потому что Мои проблемы не решаются моими силами. Это все, что открывает дверь с косяками не в ту сторону. Я решаю проблемы других, мои проблемы не просто решаются, а решаются мистически. Как сам я порешать не могу. Вот так вот. Вот и есть та сказка забарьерная. Но если я свои проблемы решаю, не получается. Ну, например, я вам расскажу, как я бросил пить водку. Вот. Не то, что я такой алкоголик законченный. Ну, пил, как все там. Был такой этап жизни, праздники. Вот. Ну, это было давно. Я вообще давно уже живу, и это было давно. И вот мы пили. Не то, что я от этого ловил удовольствие. И так достаточно веселый человек. Мне не надо пить, чтобы веселиться. Ну, все пьют, и я пью. И как-то не особенно пьянею. Говорят, ой, молодец, тебе надо еще больше налить, что-то ты это, трезвый. Вот. Я говорю, да мне вроде, я так поддержать компанию. Вот. А потом, когда занялся целительством, вдруг обнаружилось, что я не могу никого от водки отучить, если пью сам. И мне мой гуру, учитель Анатолий Чернович сказал, если ты сам пьешь, ну как получилось, раз одного там чуфыр-чуфыр отговорил, он все завязал наглухо, потом кто-то приходит в компанию, говорит, ну там 5 капель, что я, ну давай. Раз, и приходит жена, говорит, мой запил. Я говорю, когда? И оказывается, в тот момент, когда вот мне наливали. То есть я не имею права. И тут это, вот это такое решение, знаете, это как из-за них. Я не могу ни за себя, не потому что вредно, а мне как-то вот и не брало, а потому что из-за них. Из-за других ты можешь преодолеть барьер. Хотя, ну, что мне этот барьер был? Я не любил водку пить. Не любил. Не любил. Просто раз. Но знаете, что после барьера произошло? Когда я же сначала был духовный раздуховный, я же прочитал всякие умные книжки, и там было написано, что пить не гоже. И я когда не пил, потому что это вот надо быть чистым, вот, всегда приходили люди и уговаривали, ты не человек, что ли? Так. Якщо людина не п'є, вона або дуже хвора, або велика петлюка. Вот так мне говорили. А вот а когда я бросил пить из-за вот этого всего, вообще, как будто вот я невидимый стал, как будто вот за тем барьером. Вот как вот такой хлопок. Такое произошло. Ну и таких, или там, не надо, все, я вижу. Ну, в общем, не хочу просто, что я буду всю жизнь вашу свою рассказывать, что ли, нет? Просто как один вот эпизод. Итак, или вот про других можно сказать. Вот, например, Стерлигова знают, да? Вот он придумал варианты своего бизнеса так, он что-то такое нахимичит, сделает, приходит это налоговая, ну, снимать с него. Он говорит, а покажите статью, что вы будете с меня снимать за этот вид деятельности. А нету закона такого.
Это биржу, когда он первую сделал.
Да, они пока сделали, он бах, еще что-то придумал. Вот он как впереди них стоял, и он на это много там навалился. Итак. Я перед этой лекцией сначала посмотрел всякое видео, как это летит сверхзвуковой самолет. И такая красивая картинка получалась. Ну, советую вам посмотреть. Наберите на видео. Вот летит самолет. А сзади него образуется какой-то хвост, как у павлина. И он видимый. Вот. Вот он самолет, допустим. Вот он самолет. Ну, в общем, вот самолет, как-то тут крылья, да? И вот здесь у него, это видно, образуется такое вот, как полусфера. И она светится. Он идет и так, и думаешь, какой-то хвост, и он должен был его как бы тормозить. Оказывается, это пар образуется, потому что резкий перебат давления и температуры. И вот он идет, и в общем ему легко, ну кажется, и причем вот самолет даже вот так вот, вот самолет вот такой, вот такой маленький, а вот такой у него, вот такой, понимаете, думаешь, ого, ничего себе, он так идет. И когда он проходит, так вот, и такой хлопок, и люди думают, что вот это он преодолел световой барьер. На самом деле, это хлопок от вот этой волны, ударная волна. Есть ударная волна, вот запомните это, у людей есть тоже ударная волна. У каждого человека должна быть ударная волна. Если он от Бога что-то получил и идет с этим, у него ударная волна, он бьет по мозгам остальных людей. И эти люди меняются. И если ты идешь не со сверхзвуком, то есть не от Бога, у тебя это шабда называется, ты получил информацию от кого-то, говори свое пересказывание как в стенку горох. И потом люди говорят, меня не уважают, у меня нет авторитета, ударная волна. Вот, вот он самолет, и вот тут образуется такая ударная волна. Вот тут стоит человек, ничего не слышит. Когда проходит ударная волна, так он слышит. И потом только волна там пошла дальше, такой слышит. Вот это ударная волна. И это только от сверхзвуковых. У остальных оно там куда-то уходит и все. Ударная волна. Ударная волна. Человеку кажется откровение. Но, то есть, самолет преодолел звуковой барьер, когда так бух, о, преодолел, так бух, проткнул. На самом деле, он так живет постоянно. Он дальше пошел. Это просто вот этот человек почувствовал. И вот когда мы говорим о каком-то там гуру, вот гуру должен быть сверхзвуковой. Звуковой. Тот человек, который изнутри, вот этот вот гуру. А все остальное так. Он не может изменить твой мозг. Не может. Твой мозг так остается. Он ну, структурируется. Это неразрушительная сила. Неразрушительная. Кстати, вы знаете, вот эта ударная волна, вот эта пленочка какой толщины. Вот он как идет и собирает, вот как снег снегоуборочная машина. Знаете, какой толщины? Доли миллиметра. Доли миллиметра. Поверить невозможно, да? Доли миллиметра. Пленочка. Маленькая. Вот тут вот минус, а тут вот уже плюс. То есть тут хорошо, а тут вот, ну так, посредственно. Хотя мы из этого какой-то плюсик хотим там сделать, ну, ничего не получится. Материальное, так сказать, как это, материальное счастье хотим добыть. Которое, ой, такие счета за него выставляют потом. Доли миллиметра, даже не миллиметр, а доли миллиметра, это даже представить невозможно, да? Итак, все вот эти кардинальные перемены и кардинальные перемены в жизни у человека. Можно обои поменять, можно платье поменять, можно не так накраситься, прическу другую сделать. Но кардинальные перемены наступают скачкообразно, не постепенно. Постепенно никогда не наступают. Ну это и психологи, вот постепенно, постепенно, не, постепенно даже... Постепенно ты загнешься. Это как, знаете, говорят, вот лягушку можно, если взять и ошпарить туда что-то, кипятка, она раз и выскочит, да, у нее сразу андреолинчик там появится. А если постепенно туда нагревать, мы ее сварим, она даже туда не выпрыгнет. Сварится, и вот так мы так постепенно. И вот, к сожалению, такие практики сейчас вводят постепенно. Это ж надо там мантру повторять, ну лет 20. Ты загнешься за это время и все, ну и так вот. Читаем эту Бхактивинода Тхакура, сколько надо повторять? 2 недели. 2 недели все исправится, да, все исправится. 2 недели. Нам просто лгут. Еще я хочу сказать, что вот этот звуковой барьер, когда мы преодолеваем, мы выходим из зоны лжи в зону истины. И трясет, знаете, не по-детски. Почему? Да потому что взять религиозные какие-то доктрины, лживые насквозь, переписанные писания, Да тысячи людей в это верят, они что, понимаете, вот я зачитаю, наверное, одно письмо все-таки. Один говорит, ну вот, все есть, но люди верят. Это знаете, как эксперимент, садятся 10 человек, 9 подсадных, один такой подопытный кролик. И рисуют там это палочки большие, одну маленькую. Или там вот белое, черное. И все говорят, 9 это, ну сначала говорят правильно, а потом что-то говорят, ну это там палочка короче. И он говорит, да, короче, вот смотрят, ну не могут они 9 это брать, да. Вот это такой самый эффект. Такой самый эффект. И я вижу все факты, что все, вот все не так, все наоборот, все не так, как написано. И говорю, а там святость. Какая святость? Еще мало, ну, потому что ну, общественное, да, эгрегорное там, или как угодно, да. Но я не могу, потому что что ж, вообще ничего святого не остается. Вот. Ну, наверное, чуть-чуть-то осталось, да ничего не осталось. Ну, там нету, там полностью чернуха. Чернуха. Это, и она организована этой чернухой. И организованная религия организована чернухой. Это вообще не человеческой формы жизни организовано. И там что-то есть. Ну там затесалось пару человек, их там почистить. Нет. Там хороших даже не пускают. И вот человек не может с этим смириться. Не может с этим смириться. И вот, то есть, последнюю платформу выбивает из-под ног. Ну а как ты хотел? А как ты хотел там предание Богу, какому-то Богу? Вот тебе и предание, он тебе будет уже говорить, что там надо. Вот. Ну, называется рисковать. Наступает взрыв мозга, когда ты сталкиваешься с таким человеком. Взрывается. Как вот преодолевается этот барьер, там взрыв. И у тебя мозг взрывается, и вдруг все... Огромное количество фактов выстраивается правильным образом. То есть вот какую-то подкинули пазлы, они бах-бах-бах-бах и сделались вот так вот. То есть, знаете, вот знаете, есть теория взрыва, да? Вот, да, это взять запчасти, взорвать, и в воздухе бах, и собрался самолет. Вот. На самом деле так и бывает. Вот у меня так было. Я зашел в церковь православную, вот на Малом рынке. В Запорожье, зашел туда, а тогда я был очень плотно знаком с этими, ой, как же их, виссарионовцы, кто-то знает? Виссарионовцы, причем, нет, виссарионы, был виссарион, который сказал, что я Иисус Христос, и его сопровождали некоторые чудеса и знамения, надо сказать, он много там чего предугадывал у них, он написал огромную книгу, я ее прочитал, называется «Последний завет». Я всю прочитал, я не нашел у него ни одного какого-то неправильного, неаргументированной вещи. Он собрал там и буддизм, и христианство, и все, и как-то вот такое, как на сварке там посадил, все, все замечательно. Вот. Но я взял и зашел в храм, и там пели «Да воскреснет Бог». Таким ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, знаете, я даже не знаю... Ни слов не знал, ничего, я просто постоял, 10 минут и вышел, и вдруг я вышел оттуда, а православие против того виссариона, потому что он говорит, я же Иисус пришел, сейчас вам рассказываю, как надо жить. Вот. Я вспомнил 10 фактов, которые против него. Я просчитал его имя, Виссарион. Я просчитал Иисус, Будда и все, и там были какие-то такие приличные качества, а Виссарион вообще 111, сатана. Я говорю, ой, наверное, что-то я ошибся. Ну, нумерология, которую я проверил и перепроверил, там это 111. Сатана, это ты, там на 6 это вообще 666 получается. Да я говорил об этом много. 111, думаю, вот это ничего себе. Вдруг я вспомнил, что ко мне онкологически обращались, прямо косяками шли имена от Виссариона. То есть они туда пришли здоровыми, пообщались с ним, ушли онкологические. И много-много. И нам на его, ну, фанатизм там, конечно, тоже такой серьезный. Одна его прихожанка порезала мужа на части и отправила в разные, разными поездами товарными. Туда, туда, ноги туда, это туда, туда, да. Потому что он там не то мясо ел, не то что-то не соблюдал. Или лекции. Там постоянно должно на магнитофоне. Вот это у них там Новый Иерусалим, они там сделали где-то, ну, звучать его лекции. Вот. Ну, в общем, таких 10 фактов, и они мне бах сложились. Я их же знал. Но когда складывается, складывается очень такая картина, ясная картина. И вот мы все знаем, что плохо, но в целом хорошо. И некоторые адепты говорят, хорошее учение, но ведь люди сами приходят и приносят грязь с собой. Люди виноваты, а учение хорошее. А я говорю, нет. Если учение хорошее, человек приходит туда и становится хорошим. Что вы мне голову-то морочите? Если прихожу в баню, я вспотеваю. Это понятно, да? Я прихожу в хорошее учение, я тоже что-то со мной происходит хорошее. Если прихожу не в хорошее, ничего хорошего со мной не происходит. Нет, ты сам грязь занес. Что вы мне голову-то морочите?
Оно может оставаться теоретическим в организации. То есть все о нем говорят, но ни у кого этого нет внутри.
Ведьма в храм иногда зайти не может, если это храм. Ее начинает там вот это трясти. Ты не можешь туда зайти в хорошее, если ты плохой. Ты на пороге тебя перетрясет, и ты туда уже нормально взойдешь. Не надо мне голову морочить. Значит, там уже рассадник зла. Ничего там хорошего нету. Значит, эта точка захвачена какой-то грязью. И это даже хуже, потому что ты что думаешь, что ты очищаешься, а ты только еще больше замазываешься. Просто эту грязь красишь разноцветными, и потом ты уже зло за добро начинаешь считать. Там хоть было все понятно за порогом. Вот. Откуда столько грязи в этих религиях? Вот. И Бхактисиддханта Сарасвати сказал, что дух человека ничего, кроме организованной религии, становить не может. А кто ее придумали? Ее придумали. Она не сама, это вообще не религия. В общем, есть люди, которые думают настолько быстро. Вот есть, смотришь, а он вот тормоз. Понимаете, да? А есть, думают настолько быстро, что его обмануть нельзя. Кто быстро думает, его нельзя обмануть. Знаете почему? Потому что правда быстрее, чем ложь. Ложь, она такая медленная, ей надо... Правда, она как вот это вот, он пронзает вот это все, потому что вот так. И она каждый раз разная. Разное. Сегодня так, сегодня зима, завтра лето, все меняется. Бог говорит, все творю только новое. И он тебе говорит, новое. Как там Стерлигову говорил, как там чего-то говорил. И в твоей жизни будет новое. А если в твоей жизни дьявол, это такой великий, такой ксерокс, даст улучшенный вариант твоего старого, не слушай его. Вот. Брехня все это, брехня. Значит, надо познакомиться с мозгом, который преодолел эту звуковую брехню религии. Вот. Тебя встряхнет, будет трясти. Ну, конечно, легко даже преодолеть звуковую брехню религии, а вот труднее преодолеть собственную брехню. Собственную, потому что это же моя родная. Вот. Что происходит, когда это преодолеваю? Я перестаю тратить силы на бороться с системной ложью. А ложь она системная. Вообще любая система это уже ложь. Потому что есть одна система божественная и есть все остальные конкурирующие с ней. Вот. Да, но она учитывает все. Ну там другие скорости, там уже все есть. Там уже все есть. И более того, он спешит тебе сообщить, что уже есть. Как там в Библии написано. Там еще кости твои не сложились в утробе матери, а я про тебя уже все знаю. Вот. А ты что-то там придумываешь? Вот. Причем не придумываешь, а кто-то тебе еще говорит, а он-то откуда знает. В общем, есть вот этот, скажем, звуковой барьер. Ну, нарисуем человека, да? Человек, не самолет. Вот человек вот летит в будущее свое летит, в будущее, где ему там Царствие Небесное приготовлено. То есть все хорошо. Царствие Небесное это все хорошо. Потому что оно внутри нас. Тебе надо вот отсюда вот этот проект вот здесь вот, но тебе какие-то другие проекты тулят. И вот тут системная ложь, а вот тут вот истина. Истина. Никаких врагов, ничего. И я это к чему говорю, что мы хотим улучшить, разрешив вот эти всякие противоречия. А иногда от них уйти дальше. Потому что эти противоречия, потому что я геоцентрический. Противоречия, потому что вот, что мое тело хочет, но оно это хочет не с визитом со всеми. Вот мое тело хочет, например, мое тело хочет уйти в лес и никого из вас не видеть. Вот, очень хочет, да. И даже я знаю, что я там пропитаюсь. И больше мне вот ничего не надо. Вот мое тело хочет. И откуда это у меня взялось? Ну, наверное, мое тело всего наелось. Вернее, моя психика всего наелась. Жизнь, наверное, я уже все поиспытывал. И мне надо просто вот смотреть, как вот это хорошо. А мне говорят, не-не-не-не, дорогой, надо же это, работать надо, короче, надо лететь. Вот. Мало ли, что ты наелся, да, и больше ничего не хочешь. Нет, тогда это смерть. Поэтому придется что-то делать. И помещаю там. Вот. И более того, если я только хочу, вот так вот, это как говорят, как вот есть от армии откосить, да, откосить от этого захочу, у меня начинаются проблемы какие-то. Вот. Ну, надо что-то делать. В общем, у всех, у каждого это есть. С этим ничего не сделаешь. Ага. Это я для того, что бесполезно. Надо просто уйти от этого. Мы тратим ресурс вместо того, чтобы там нажать на газ, вот этот ресурс тратим на вот это вот. И еще, знаете, один человек мне пишет письмо, женщина, и я вот занималась целительством, а потом что-то не стало мне, ну, что-то в ней не получается, или что-то, или она пошла в церковь православную и сказали, это серьезный грех, нельзя заниматься целительством. Потом она посмотрела Лазарева, Лазарев сказал, тоже нельзя заниматься целительством. Ну, это грех, это магия, это вообще чернуха. И вот она говорит, я там слышала, вы типа занимаетесь, как вы на этот счет говорите. А я хочу сказать, что надо заниматься целительством, но в одном случае. Только при прохождении барьера. Ни до барьера, ни после барьера, никакого целительства нет. Надо объяснять человеку. Но когда человека вот так вот трусят всего, надо просто вынуть, надо просто взять свою эту психофизическую какую-то энергию, если она у тебя есть. Если она у тебя есть. Не только для себя, а для кого-то есть. Но это если ты только сверхзвуковой. Если ты не сверхзвуковой, ты ничего никому не сделаешь. Тогда не надо тебе целиться. Просто не надо. Вот. Тогда просто вот его раз, вытащить и что-то сделать, помочь. Вот только тогда это оправдано. А вот сверхзвуковые и дозвуковые, там надо просто объяснять, мозги ставить на место. И человек это делает сам. Если я применяю целительство до или после, я развращаю человека, и проблема его усугубляется. Что такое применять целительство? Применять целительство это не помогать человеку, не трогая его мозгов. Я заплатил денежку, мне тут чуфыр-чуфыр, и полегшило. Этих убрали, тех добавили. Нет, нельзя это делать. Это можно делать, когда человек вот такой вот уже или без памяти. Обычно это, он вообще бывает в коме, да? Вот когда человек в коме, ты что, будешь ему что-то объяснять? Ты не можешь ему объяснить. Вот, когда у него все плохо, он не может это. Он говорит, это не работает. И если ты человеку, есть второй момент, если ты человеку, который вот так вот, вот тут все плохо, все валится, он проходит кризис, и ты начинаешь учить его нравоучение, знаете, что это последует? Твоя жизнь рухнет. Чтоб ты понял, как человеку плохо, и в этом состоянии объяснить ничего нельзя. Надо просто пожалеть. Пожалеть и никаких этих нравоучений. И вообще, когда эти нравоучения уместны, это когда за звуковым барьером, до звукового барьера, это ни в коем случае не с точки зрения гуру. Забудьте вообще это слово гуру. Забудьте. Равное. Потому что выздоровление наступает только в этом случае. Если с точки зрения гуру, ну, ты только и себе хуже сделаешь, и тому хуже сделаешь. Просто я это вчера прошел, он проходит это сегодня. Я объясняю это, и мы снова на равных. Более того, если ко мне он приходит, значит, как китайцы говорят, большой плод съеден не весь. Значит, у меня остаточная симптоматика осталась еще. Я еще могу опять погрузиться в эту проблему. И он мне говорит, смотри, я делал так, со мной получилось так. Я понимаю, во мне это еще есть. Если во мне это нету, то ко мне будут обращаться со сверхзвуковыми проблемами, а не теми. Вот. Ну, такие простые вещи. Ну и я сразу предвижу. То есть тогда можно, тогда не можно. И сразу хочется деталей людей. Детали. А вот детали, когда именно и как. А вот в таком случае. Знаете, если вас интересуют детали, то есть вы хотите или исцелить, или там целительством занимается, значит, детали вам уже не помогут. Если вот то, что я сказал, и вам непонятно, значит, просто в вашей жизни, это не потому, что в обиду, что вот вы там, вот мы, а вот вы, нет, не потому, что вам просто это не надо. Вам просто это не надо. Куча людей, великих людей, берут там Северный полюс, что-то там преодолевают какой-то сверхзвуковой барьер, и при этом они целительством никогда в жизни не занимались, да? Есть там люди там на амбразуру, грудью, ну, спасители человека, целительством не занимались. Значит, просто другая функция. Просто ваша жизнь по этому поводу какими-то фактами, вашими личностями личными не наполнена. То есть вам, у вас должны быть эти пазлы. Учитель приходит и говорит, ну они вот так вот складываются. Но если у меня этого нет, эти детали не помогут. И вот для целителей говорю, кто этим как-то занимается. До звукового барьера, после звукового, во время барьера можно лечить. А там надо объяснять. Объяснять. Ну, когда ты объясняешь, ты должен понимать, что ты этим тоже немножко болен. И ты никакой не гуру. Все. Вот и все целительство. То есть, это такой, знаете, фанатизм. Целительством заниматься нельзя. Или целительством заниматься надо. Надо понимать, когда. Когда. Дальше. Вот это облако конденсата, такой хвост красивый, называется эффект Пранделя-Галлоера. И вот когда мы смотрим, самолет летит, а у него такой павлиний хвост, мы думаем, преодолевает звуковой барьер. А это всего лишь ну, такой павлиний хвост. Это не без, ну, то есть он его преодолел и все такое. Вот мы часто смотрим на человека по каким-то внешним. Кто преодолел звуковой барьер, он только это чувствует и с кем он разговаривает. Со стороны, если ты там не вникаешь в ситуацию, ты вообще понять ничего не можешь. Понятно, да? И поэтому многие там распушают хвосты. Вот. Итак, все сводится к тому, ну, вернее, я хочу сегодня свести все к тому, что есть правда, а есть ложь. Есть вот так вот мир устроен для тебя. То есть вот так он устроен, и вот такая твоя функция. А есть то, что мне говорят. И преодоление вот это, вырваться из этой лжи не так-то просто. Почему? Потому что первая ложь, это то, что я просто хочу для себя, и с точки зрения себя смотрю, уже неверное представление. А вторая ложь, искусственная ложь, на это накладывается, на эту, так сказать, махамаю, или там дьявол накладывается, есть специальные люди, которые ее... То есть есть естественный обман, а есть искусственный обман. Вот естественный обман, я смотрю, диск Солнца и Луны вроде одинаково. Это вот естественный обман. На самом деле я понимаю, что они разные по размеру. Вот. Ну, для этого надо знание. А есть искусственный обман, который, как сказать, с целью эксплуатации обманутых хочет контролировать честную массу людей таким злонамеренным опытом, ну, образом. То есть. И поэтому такой момент. Мне, кстати, написали, что вот я написал, что вот эти славяне, они никогда не врали, даже на войне. Иду на вы, да, а вот последние войны, там, на обмане, вы, ну, на обмане все, да, на обмане. И это говорит о том, что... И тут мне пишут человек, что ну как же так, как же так? Это же стратегия, это тактика. Малым числом ты большое победить. Не числом, а умением. А это что же какой-то обман? Я хочу сказать вот что. Если я Я тут родился, тут моя земля, я тут местный. Если кто-то взял и захватил. И правда на моей стороне. Но табличку с названием правды захвачено вот у этих, у паразитов каких-то. И поэтому то, что я буду... И поэтому очень честно подойти и бахнуть его и в спину, и по носу, и расстрелять, и чтобы он не видел. Почему? Потому что он вчера еще должен был его убить, а не сегодня. Все равно как. Все равно как. Потому что это должно быть вчера и позавчера. Потому что каждый день пребывания на моей земле паразита убивает меня и мою семью. Это надо делать срочно. Срочно. Без всяких реверансов. Без всяких шлагбаумов, которые он как в качестве закона сделал. Вот по закону, так по правде. Вот у нас тут суд. А давайте рассмотрим. Что рассматривать-то? И поэтому, когда я нахожусь на таком партизанском положении, это не является обманом. Вот. И вторая категория, когда можно, ну, как бы солгать, но это не солгать, потому что у правды есть мама доброта. Когда вот маленький ребенок или что-то, я ему сразу выложу все карты, и он просто с ума сойдет от этого. Я эту правду просто не говорю, рано. Потому что, как говорил Лао Цзы, великое преступление мудрецов состоит в том, что они раньше времени раскрывают правду. Раньше времени. Вот. И пахарь, который спокойно пахал, счастливо там пел песни, теперь он узнал основы вселенной и потом понимает, что вот это пахарство его так и не самое то. И он перестал быть счастливым просто. Когда человек перестает быть счастливым, он перестает продвигаться по жизни, он перестает эволюционировать. Вот. Только счастливый может эволюционировать. Вот. Кстати, я несчастный, я на месте. А есть люди, которые... Несчастный, еще несчастный. Говорит, я эволюционирую. Куда ты эволюционируешь, ты деградируешь? Ты что-то на себя нацеплял, и 100% это чужое нацеплял? Я эволюционирую. Или что-то вот они там делают, курсы проходят, я лечусь. Ты здоровее, счастливый стал, нет, значит, ты не лечишься. Вот. То есть вот же, то есть это абсолютно понятно. Итак, есть цивилизация лжи. И самая охраняемая территория, или так сказать, монополия. Вот есть монополия, да, на продажу там чего-то. Монополия. Самая большая монополия, серьезная, которая тщательно охраняется, это истина. И за это, значит, это касается здоровья. Здоровья. Монополия на истину. Потому что как только кто-то истину открывает, что тарак вообще там его, что его вообще лечить-то? Если его там не лечить, а просто нормально, он сам проходит. Это вообще не болезнь, ее не существует. Вот. В общем, охраняется ложь. Эта ложь, это заслонка, чтобы мы правду не узнали, что мы такие бессмертные, что мы такие неболящие, что мы такие железобетонные, все выдерживаем, как травма, так и там, микроорганизмы с нами ничего не могут сделать. Ничего не могут просто сделать. Вот. Ну и так далее. И я зачитаю такая маленькая, позволю себе, такая статейка, которая «Самая охраняемая территория – цивилизация лжи. Противоестественная конструкция нынешнего мироустройства, то есть оно сконструировано, может функционировать исключительно в условиях тотальной лжи». Не просто лжи. А ложь должна просто облучать нас и постоянно. Только выключить это, мы быстро в порядок приведем себя. Для того, чтобы вынудить людей обслужить эту убийственную для них систему, надо изменить их сознание, представив зло благом. И угадайте с первого раза, кто это больше всех делает. Правильно, организованная религия. Потому что там первое, что ты заходишь туда, ты снимаешь не шляпу свою, а голову. Тебе отвечают думать. И поэтому только там можно вот втюхать эту штуку. Потому что во всех остальных сложно. Самая тщательная охраняемая монополия паразитирующих структур, монополия на реальную информацию и истинные знания. Почему 7 с лишним миллиардов населения Земли не могут обуздать малочисленную паразитическую группу, которая составляет управляющие структуры? Потому что на планете осуществлена гигантская по масштабам операция по изменению сознания, длящаяся века, поразившая миллиарды людей. Изготовление рабов системы поставлено на конвейер. И это не фантастический прогноз на будущее, а констатация совершившейся реальности. Сознание подавляющей части человечества изменено насильственно внедренной системой мифов, сконструированной управляющими структурами. Итак, искусственные религии. Были разработаны конструкции, где абстрактный единый Бог был оторван от людей и помещен в недосягаемую высоту. Была создана вертикальная иерархия. Бог, служители церкви и Божьи рабы. Не дети богов, как было раньше, да? А Бог и наша соцструктура по той же схеме. Невидимые тайные структуры какие-то масонские, потом частично посвященные правители, а внизу лишенные вообще знания, охраняемые ложью рабы. Вот. Не охраняемые, так, кормящиеся ложью, так сказать. Вот. И символически это устройство представлено масонской пирамидой. На долларе видели, да, где верхушка так оторвана. Вот, нависает и парит. Не вместе. Вот. Всевидящее око там. Рабы обязаны покоряться слугам Бога, священникам, светским правителям, поскольку власть от Бога, так записано в священных книгах. Все постулаты священных книг полагается принимать на веру, а анализ догматов религии запрещен. Умствовать, то есть мыслить, грешно. Ибо блаженные нищие духом. Истинными адептами религии, верующими провозглашаются те, кто склонен принимать все на веру без осмысления. Мыслители нарекались еретиками, подвергались гонениями, как религиозным, так и светским. Итак, ложь номер один. Схема общественного, можно записать, ну, не буду записывать. Схема общественного устройства, выгодная паразиту, была вбита в сознание людей как основа мировоззрения, подана как божественное откровение, где паразит находится вверху, а труженик, создающий все блага жизни, в положении раба. В этом признаются сами авторы Библии. Зачитываю, Исаия 30:27. «И будет в челюстях народов узда, направляющих их в заблуждение». Библия – это набор, ну, статья о Библии говорится, но я немного позже приду к Шримад-Бхагаватам, Корану и прочим-прочим. Буду конкретные факты говорить. Библия – это набор мифов. Набор мифов. Вот так вот было, да не было. В действительно описанных там события не происходили, это доказали археологи. И вот такая справочка. Справочка, знаете, от кого? От личного биографа Ротшильдов, еврея Марка Эли Равадж. Вот что он говорит. Еврей говорит. Россия, приняв христианство, уже более 1000 лет живет в еврейском понятийном пространстве. Ни одно завоеванное в истории даже отдаленно не сравнимо с тем, как полно мы вас завоевали. Мы наложили стоп-кран на ваш прогресс. Мы наложили на вас чуждую вам книгу, Библию, и чуждую вам веру, которую вы не можете ни проглотить, ни переварить, потому что она противоречит вашему натуральному духу, который и в результате пребывает в болезненном состоянии, и в итоге вы не можете не принять наш дух полностью, не убить его, и находитесь в состоянии расщепленной личности. Шизофрения. Кстати, в Большой советской энциклопедии написано «Религиозный человек, вялотекущая шизофрения». Прочитайте. Я сначала смеялся, но это говорит еврей, который говорит, мы это сделали. А вот что говорит о шизофрении другой еврей. Это доктор Арнольд Хачнеркер, психиатр из Нью-Йорка, в прошлом личный врач президента Никсона. Как вы понимаете, у Никсона неплохой должен быть врач, да, и этот человек говорит, что надо. Ну, в своем исследовании «Психические заболевания, двоеточие, еврейская болезнь». А в своем... Он обращает внимание на то, что евреи являются носителями шизофрении и распространителями этой генетически заразной болезни. И это можно рассматривать как причину безумной самоубийственной политики мировых элит. Из сноска Хач Неккер евреев, в связи с чем нет оснований упрекать его в предвзятом отношении к евреям как к нации. То есть мы находимся в состоянии шизофрении. В состоянии шизофрении, знаете, что такое? Это, я так вот думаю, это думать, что ты живой, а на самом деле ты мертвый. Это быть, просто плыть по течению, делать то, что тебе сказали, опираться не на Бога, а на людей. Проклят человек, который надеется на другого человека. И слушать его в том числе. В том числе. Да, их надо слушать, потому что, ну, это даже и приятно общаться, но в первую очередь надо слушать Бога. Иначе ты шизофреник. Шизофреник. И мы знаем, что мы никому не можем, никогда не можем угодить всем, но угодив Богу, то угодишь всем. Не все сразу это, правда, поймут, но в конце концов это поймут. Человек. Такие религии оказались очень полезны для светских правителей, ибо могли бы быть использованы как инструмент легитимной власти. Царь – помазанник Божий, а следовательно, анализ профпригодности властей запрещен. Им полагается бездумно повиноваться. И человек получает статус раба, обязанного проводить жизнь свою не в радости, а в страхе Божьем. Истязание плоти возводится в геройство, уничтожается здравый смысл и нормальные каноны жизни. Почему же мир согласился принять человеконенавистническую доктрину? Потому что несогласных принять эту веру просто истребляли. Мы это знаем. Ну, артефакты эпохи христианизации. Сейчас весь мир христианизирован, на самом деле. Как бы они, ну, вот эти каноны тщательно зачищались, потом имеющиеся данные замалчиваются. Ну, например, ну вот, за 20 лет крестового похода против ереси, 1209-1229, уничтожено 2 миллиона еретиков. А в Испании инквизиция сократила население на 12 миллионов. Христианство как оружие массового поражения. Ну а геноцид русского населения был такой, что вообще там практически всех, да, в полупустыню страна превратилась. Вот. Вот вам и, пожалуйста. Главная цель искусственных религий – вытравить из сознания людей умение и желание мыслить, заменить необходимость активно ведать на верить. И почему на русское или российское или славянское население там больше всего поубивали, больше всего думали? Ну, такая у них. Вот. Главное – нейтрализовать разум человека, сформировав менталитет раба. Мне вчера на почту прислали фотографию объявления на храме. Вот. Я смеялся минут 20, считая это объявление. Вот. Там, конечно, такой вайшнавский юмор, который рассчитан на небольшое количество извилин. Но некоторые вещи, вот, я просто лучше зачитаю. Объявление. Это в Харькове. Объявление на храме. Школа бхакти для юношей. Уже интересно, да? Как бы, ну, для всех должно быть. Для юношей. Набор круглосуточно. Вот. Присоединиться можно в любой момент. Но дальше все конкретно. Курс рассчитан на 4 месяца. Если вы хотите, ну дальше такая рекламка, узнать, что такое халава, как завязывать тхоти за 4 месяца, да? Как вставать в 3:30 утра и радостно петь Хари Кришна Махамантру. Чем шикха отличается от шикши? Мы приглашаем вас. Проживание в храме, следование храмовому распорядку, обязательное требование, желание научиться практике сознания Кришны. Так что ж такое? И что там дальше? Харинамы. А вы знаете, я хочу сказать, что вот пишут слово харинамы, слово какое-то не советское, понимаешь, не православное, да, нехристи вот эти вот. А я считаю, харинамы, может, они когда-то и были харинамы, но сейчас это просто рекламы. Или вот читаем обучение. А я так читаю, если так, сверхзвук вот этот преодолеть, да? Что на самом деле, как это называется? Формирование рабского мировоззрения. Нормально. Да, обучение. Или дальше. Практическое служение. Да, бесплатная рабочая сила на нужды храма, читаем, да? Что там? Санкиртана. О, это вообще, это самое святое. Вы знаете, что не гнуснее, тем святее надо, чтобы точно не сомневались. Я санкиртану называю торговля поддельными священными писаниями. Это очень серьезно. Это все, что, знаете, как вот аналогия, можно сказать, почиститься, можно извлечь ребенка по частям живого. Вот. И тогда смотришь, и вот это святое, оно не просто святое. И поэтому я говорю, торговля поддельными священными писаниями. И вообще вот этих у искусственных религиозных доктрин есть важнейшая для паразита функция. Разделять. Разделять. И сленг. Там христианский сленг, там вайшнавский. Народ на враждующие группы. Ложь об исторических этих стала переселение народов идет. Вам туда, да, вам туда. Вот. Вот. Я тут несколько этих пунктов зачитаю. Стравливают страны и народы, ложь об исторических, это религия. Об исторических событиях стала норма, книги по истории пишут по закону паразитических структур. Вот так народы обессиливаются и лишаются возможности объединиться в борьбе с паразитом. Разделили, и они вот гасят друг на друга. Как? Нарисую еще раз, ну, для запоминания, где у нас это. Кажется, какие они негодяи, да? А почему они вообще могут это делать? Да потому что ты такой уже и есть. Звуковой барьер. И вот здесь, вот он ты, а вот он не ты, и вы все тут боги, понимаете, вы тут не единое целое. И эта шизофрения вялотекущая, она еще не взрыв. Взрыв начинается, когда ты говоришь, до каких пор? Подходишь к барьеру, тебе говорят, извини, ты еще немножко драчун. А вот здесь все люди в одном направлении помогают друг другу и так далее. Вот. Так это... Вот эту тенденцию усиливают религии. Усиливают. Они не сюда зовут. Они усиливают. Говорят, вот здесь надо навести порядок. А здесь навести порядок невозможно. Невозможно. И наше будущее. Ну просто, ну, ноги выросли, беги. Чего сидишь-то? Руки выросли, работай. Это ж просто, да? Мозги выросли, думай, а не телевизор смотри или там втыкаешь в компьютер. Вот. Конечно, у тебя будут проблемы. Почему? Потому что не используешь. Итак, так народе. И вот этот вот паразит, он всех зафиксировал вот так вот, а энергия-то идет от роста, вот он ее потихонечку собирает. И даже не важно. Ой, какой Бог красивый, забрали энергию. Ой, как я злюсь там на вот этих вот нехристей, тоже забрали. Просто по разным полкам, по разным флаконам. Это у нас на первое, это на второе. Энергия, просто забирается человеческая энергия. Человеческая энергия. И я, как бы забегая вперед, могу сказать, предыдущие лекции были, вот там пандавы, вот там не пандавы, вот там демоны, вот там вот эти. Во-первых, эти все... Граждане, они от одной матери, от Адити. Было такой персонаж, Адити. И вот они что-то там не поладили. Они те же самые. Рисуются так же, одинаково. Не то, что одни красивые, одни ужасные. Просто, знаете, есть вот тоже, вот есть сефарды, есть ашкеназы, но они те и те евреи. И они не хотят работать, они хотят паразитировать. Да, и между ними, как, типа, как по богами, там есть какие-то там стычки, ну и что? Давайте каких-то обожествим, что ли. Все то же самое. И вот чья взяла, вот те у нас сегодня и полубоги. Те мы молимся. А вот теперь я вам хочу сказать интересную вещь. На кого мы молимся, у того и больше благочестия. То есть непримерным поведением, аскезами, трудом, благочестием. Вот мы молимся этому полубогу, вот его и раздувает, вот у него и аура, вот у него все в порядке. Просто он напитался человеческой энергией. И гуру какие-то, да, вот у гуру ИСККОН читают пранаму мантру. Чем больше народа читает пранаму мантру этого человека, тем больше у него благочестия. Силы, реальные силы. Вот такой же полубог. И поэтому это благочестие зависит от чего? От репутации. От репутации. Хорошая репутация, больше ему там читают. Плохая репутация, вообще перестали читать. Не читать за гуру. И вот такая борьба идет. Вот что такое благочестие. И поэтому не надо гнаться за благочестием. Это знаете, как в мешок собрал деньги, теперь что я буду ими делать? Или сила? Нет. У тебя сил всегда хватит. Вообще иди налегке. Ты купаться должен в этом. Ну это как ты идешь по пустыне и собираешь, вот у тебя там в курдюке водичка. Ты должен в море плавать и там. Вот такое благочестие. А это, знаете, такая нищенская. И вот они собирают. И мы друг у друга. Вот. И кто-то говорит, вот, ой, там, а вот это солнце, вот там вайшнава прана, что-то вы там загибаете уже, а вот солнце. Да солнце, если, я знаете, хочу сказать, эта информация, вот то, что я сейчас говорю, лодыри могут просто, кто не хочет работать, кто еще, надо, просто заткните уши, она вас выключит просто. Потому что солнце, вы посмотрите просто, что такое солнце. А оно, что наш предок какой-то, вообще из яичка вылупился. Который снес какой-то там гусь гагатун. И вот появился, родился мертворожденным вообще. Мертворожденным. А по другой версии, вообще его змея снесла это яичко, а не какой-то гусь, там, птица гагатун. И первый его там сыночек, бог смерти, нормально, да? Молится на кого? Так что не надо ни на кого на особенно. Вот, ра, ура и все такое, славяно, арийские. Вы что думаете, организованные религии туда что не достали? Да, везде есть все хорошо. Да посмотрите на это солнце, посмотрите там. Вы в ужас вообще придете, лучше вам туда нос не совать. Я знаю, что вот я был вот на курсах Анатолия Антоновича, и ситхи давались сразу людям, которые... Вот они уже женатые, то есть когда человек женатый, он уже ответственный, вольный, невольный, но как-то приходится, что он работает, что он, ну, просто добрые люди, сразу ситхи, вот сразу, они попробовали, все получается, ауру видят, все такое, а те, которые умные такие, экзальтированные, они вот ходят, кто бы им вот это все, а у самих ничего нету, понимаете? У нас уже все есть, не надо ни за кем бегать. Ни за сурьи даже вот это, не надо и солнцу не поклоняться, ничего. Поклоняйтесь Богу. А он где? Везде. Везде. Но прежде всего здесь. Уважайте его везде, слушайтесь этого. И все будет. Вот. Все остальное. Фу. Итак. Сегодня олигархические СМИ – это основа мировых медийных ресурсов, заняты исключительно созданием и трансляцией массы таких ложных мифов о мировых событиях, которые выгодны паразиты, а по сути мы имеем не средства массовой информации, а средства массового истребления. Итак, ложь как средство массового истребления. Я хочу сказать, что если ты не прибавишь немножко скорости сейчас, надо жить, то ты будешь истреблен. То есть одно и то же, или что-то медленно идет, это признак, что ты находишься во лжи. Ну вот, я говорю, серьезная будет лекция, да? Как сказал один лектор, кто-то сегодня получит чего-то, а кто-то просто получит. Ну я уж это, кто не спрятался, я не виноват, называется, да? Ложь запускает кровопролитие. Ложь разрушает производственную базу человечества. Это про ГМО. Ложь о пользе ЕГЭ. Знаете, что такое ЕГЭ, да? Это единый государственный экзамен. Ввели. Разрушил образование, превратил его в фабрику дегенератов. Ложь об Эйнштейне, как и великом физике, на самом деле убогий плагиатор был. Созданная хранителями этой лжи, это Гинзбург и там и компания. Комиссия по борьбе с лженаукой Академии СССР, наук СССР, уничтожила целую плеяду талантливых физиков России, подняв к руководству науки паразитов. Зачитаю вам интересный такой, как спич, или как это правильно сказать, заметку, которая прошла в Японии. Один японский самурай, которому уже сколько лет? 68 лет. Просто зачитаю. В Японии ведущий инженер компании Panasonic, 68-летний Харуто Тагава, попытался покончить с собой, написав в предсмертной записке, что законы чести не позволяют ему и дальше вести разработки на основе ворованных и скупленных за бесценок патентов советских инженеров. Вот человек, да? Как сообщают японские СМИ, полиция изначально пыталась скрыть содержимое записки, однако выяснилось, что Тагава сфотографировал ее и разослал друзьям. В своем послании он написал, что не может и дальше вести работу, которая снизу доверху пропитана ложью, построена на воровстве и благословлена благочестием. Все, чего мы достигли благодаря советским инженерам. Весь современный так называемый хай-тек основан на их патентах, некоторые из которых датируются еще 1960-ми годами, когда мы и мечтать не могли о чем-то высокотехнологичном. Потом мы воровали эти патенты. Я видел шпионские микропленки, переданные подкупленными предателями из СССР. Мы скупали их патенты за бесценок, когда их страна рухнула, им нечем было прокормиться. Нас считают в мире великими изобретателями, однако на самом деле великий изобретатель – это советский инженер. Тот самый, которого лишили всего. Я не могу больше работать в индустрии, которая появилась путем обмана и зиждется на несправедливости. Моя жизнь была посвящена этому обману. Я покрыл позором свое имя, написал он. После того, как Тагава разослал текст друзьям, он оставил записку у порога дома, достал меч, который хранился в ее семье как семейная реликвия в память о прадеде, и возил его себе в живот. Испуганные текстом записки друзья успели вызвать скорую. Тагава потерял много крови, однако врачи смогли его прооперировать. Это вот просто сейчас займет несколько месяцев реабилитация. СМИ обращались к Тагаве за комментарием, но врачи запрещают журналистам иметь с ним контакты. Вот такие вот поступки интересные у людей. Вот что-то такое. И знаете, он остался жив. И он что-то такое очень важное, наверное, сделал. И не только для себя. Он о чем-то сообщил. Он противостоял вот этой всеобщей лжи. И она, может, кого-то спасет. Буквально жизнь. Кажется, ну вот где-то какой-то там поступок. А вот там один, там второй сказал. Вот что такое правда, что такое ложь. Звук. Слово. Звук главнее света по Библии. Я вот зачитаю все-таки. Я читал на память. Я теперь как правильно. От Иоанна Святое Благовествование, глава 1. Сначала. Вначале было слово. В начале было слово. И слово было у Бога. А где Бог? Мы началом пренебрегаем, понимаете? Началом. Наизнанку, с хвоста, сверх ногами. А потом говорим, что-то жизнь не удалась. В начале было слово. Слово было у Бога, слово было Бог. Оно было в начале у Бога. И все через него начало быть. И без него ничего не начало быть, что начало быть. Вот у тебя поэтому ничего не начало быть. Потому что это слово-то у Бога, а не у соседа и не у гуру. Еще раз. Все через него начало быть. И без него ничего не начало быть. Что начало быть. Если ничего нету, ты начало игнорируешь. И в нем была жизнь. И жизнь была свет. А то вот свет. Свет потом будет. Тебе сначала расскажут. И вот есть барьер дозвуковой, а есть сверхзвуковой барьер. Прошел звуковой барьер. Пройти звуковой барьер, это значит все-таки услышать слово Бога и пойти за ним. Это все, что тебе надо. пойти за ним, несмотря на то, что все тебя будут, вот это, СМИ, ложь, родные будут удерживать. Куда? Куда? Ну, нормально, потерпи, сейчас все наладится немножечко. Да не хочу, я хочу жить честно, открыто. Хочу улыбаться, когда мне улыбается, хочу плакать, когда мне плачется. Вот. А тут на одном этикете все держится, на этом. Вот. Потому что убери этикет, все увидят ужас. Вы знаете, если увидеть ужас, я не помню, какой-то, кто же сказал, кто-то из Битлз сказал, если вот эти, где убивают там коров, животных, были бы стеклянные стены, никто бы мясо не покупал. И понимаете, да, если бы увидели, как их там убивают, вот так и мы, если сейчас маски все уберем, которые просто сожрали наши лица, наши личности, мы быстро туда будем попадаться. И, знаете, вот есть барьер, и эти люди перестают себя, ну, как бы понимать. У человека, который за этим барьером, то есть он не слушает Бога, и вот у какого-то там гуру, настоящего гуру, я вообще слово гуру не люблю, человек, просто нормальный человек, который состоялся, который в нем раскрывается талант, который человечный, потому что в людях я человечность. Он для людей, а не для своего таланта даже. И у него какие-то там проблемы, а какой-то как куркуль сидит, говорит, а тот жалуется на что-то, ему там время что-то, он говорит, мне бы это твои проблемы, вот у меня проблемы. А тот смотрит на него, говорит, мне бы твои проблемы. Вот. То есть это баррикада, разделяющая две это категории эгоистов и альтруистов, что проблема у этих, для этих не проблема. А что проблема у этих, для этих не проблема. Они не понимают друг друга. Ну, кстати, самолеты сталкиваются на одной высоте. Слышали, да? Если ты с кем-то там повздорил и говоришь, я-то вот сверхзвуковой истребитель, а ты там кукурузник. А что ж вы столкнулись, интересно, да? Что, кукурузник туда залетел или ты спустился? На одной высоте. Значит, у вас одни проблемы. Я еще раз зачитаю волновой кризис, когда ты проходишь эти проблемы, когда ты, тебя корежат, и ты превращаешься из альтруиста в эгоиста или из эгоиста. Обратный процесс тоже возможен. Самолет может замедлить, и вот будет это. Или наоборот, происходит волновой кризис. И поэтому его надо проходить быстро. И вот смотрите. Вот для меня это вообще как стихи. Интенсивность ударных волн возникает сразу и во множестве. В разных точках поверхности аппарата, в разных точках, везде, везде. То есть даже непонятно, где самый эпицентр проблемы. В совокупности они резко меняют характер обтекания. Я был такой, теперь я себя не узнаю. С ухудшением летных качеств. Подъемная сила крыла падает, воздушные рули элерона теряют эффективность. Все это носит крайне нестабильный характер. Возникает сильная вибрация, аппарат становится неуправляемой. Что такое неуправляемый аппарат? Ты психуешь и ничего не можешь сделать. Ты понимаешь, что это неправильно. И ничего не можешь сделать. У тебя неуправляемый аппарат. Вот. Но! И что надо сделать? Чтобы он стал снова управляемый, ну скажите, вы меня слушаете уже больше часа, наверное.
Ну, увеличить скорость, да.
Правильно. И больше просто продолжать делать свое, но вцепиться, это дхарма называется. Просто делать изо всех сил. То есть увеличить скорость. Потому что все тебя держит от этого. Кажется, стоп, что я делаю? Я же не в своем уме, я сейчас что-то такое сделаю. Нет, надо делать. Потому что это единственное, что ты знаешь. Больше ты ничего не знаешь. И желательно, это, дхарма это не знаете, чтобы я хорошо выглядел. Ты тут хорошо выглядеть не можешь. Сделай что-то для людей. Вот карма, для людей. Потому что ну, мы все живем для кого-то, а не для самого себя. Ну, ничего в мире так по-другому не живет. И чтобы управлять этой машиной, надо увеличить скорость. А чтобы перестать увеличить скорость, знаете, что надо сделать? Перестать ныть. Ныть. И думать даже по этому поводу, потому что это и есть тормоз. На самом деле мы летим вот здесь, вот в сознании. В сознании. И когда скорость движения, так это я читаю про самолет. И когда скорость движения аппарата становится сверхзвуковой, течение становится стабильным, хотя характер течения воздушной массы становится, изменяется принципиально, и плотность становится не спереди, а сзади. Плотность. Ты пронзаешь это. И вот кто проходит, это знаете, такая растерянность. Я что-то узнал, я уже подошел к барьеру. И человека могут остановить, он может с ума сойти, потому что религиозные догмы, они говорят, ну это же свято. Вот я помню, по-моему, в книге «Золотой теленок», там Берлага был такой, да, они куда-то в сумасшедший дом зашли, чтобы их там в тюрьму не посадили. Помните, кто-то читал? Это бессмертные произведения, эти шастры, нет? Да, ну неважно. И там рассказывалось об одном географе, который ему принесли новый атлас, и он там не мог найти какой-то город или какой-то остров, и сошел с ума. Он знал, что он вот есть, а там что-то не напечатали, и он сошел с ума. Вот. Вот так и мы сходим с ума, потому что мы думаем, что это есть, а нам говорят, знаешь, этого нет и не было, это придумали. Как? Господа Раму придумали? Ты знаешь, может, и придумали. Кто? Может, англичане придумали? Как? Человек может... И вот такая растерянность есть. Потому что если мы возьмем Бхактивинода Тхакура, он просто говорит честно. Ну, вы знаете, вот Бхагавата Пурана, он говорит, красиво, но художественный вымысел. Ну, красивый. Поэтому давайте поговорим о взаимоотношении с Богом. И пошел там про раса рассказывать. И вот этот человек, пример растерянности. Хороший человек пишет. Вот он пишет. Я буду говорить, что он пишет, и как бы я ответил. Виктор, вы сделали богоугодное дело, способствовали прорыву жида-инфоблокады в сети. Но это не дает вам права манипулировать фактами и трактовать Писание, как вздумается, зачастую в обход здравого смысла. Простите, я хочу сказать, а подскажите, пожалуйста, у кого конкретно я должен узнать о своих правах? Вот у кого? Вот в светских законах или в священных писаниях, которые, кстати, написаны иезуитами. Вот где расписаны мои права? Они пишут про свои права больше. Вот. А здравый смысл, это, знаете, он прост и понятен, на него, на факты опираемся. Кстати, я, между прочим, никого за собой не приглашаю. Хотите жить без любви? Пожалуйста. Как этот Прабхупада там пугнул народ, однажды он сел там на сцене и рассказывал, что вот если вы будете так себя вести, ну родитесь с собачкой, кошечкой там. А кто-то говорит, это ну нормально, вот у меня кот на подоконнике загорает круглые сутки, пушистый такой, мурлычет, он говорит, это татасху, мои благословения, будь котом. И все так раз, так, ничего себе. И за собой, как Остап Бендер, он говорит, я вот верю в кружочек на карте мировой, и за собой не приглашаю. Так что, хотите жить без любви? Пожалуйста. Хотите быть в роли жертвы? Некоторые наслаждаются этим. Пожалуйста. Хотите верить, что кто-то придет освободить вас? Пожалуйста, ждите. Никто вас не придет не освободить, потому что вы уже свободны. Вот. Ну, прочитаем дальше. Ни один я заметил вашу резкую перемену в отношении Кришны, Рамы, Пандав и Писаний в целом. И тут всего два варианта. Либо вас понесло по инерции на почве изобличения жидов, так что у вас развилась паранойя до того, что начали сомневаться даже в Кришне Раме. Либо вы исполняете чей-то заказ. И вся ваша просветительская деятельность – это многоходовка, конечная цель которой – очернение Кришны. Ну куда уже чернее? Рамы, Пандавов. и всего светлого. Дрона, Бхишма, Карна, Пандавов. Это не совсем люди. А вот тут извините. Во-первых, человек признает, что это не совсем люди. Но как хочется доброго барина, чтобы пришел и нас выручил. Понимаете, для чего этот человек? Не то, что вот он свято. Просто очень хочется. Пришли какие-то полубоги. Так, кто тут обидел тут моего? Да никто тебя не обижал. Ты сам уже всех обидел. Посчитай. Ничего-то кроме гиены огненной не заработал в этой жизни, по большому счету. Никто тебя не обижал. Но хочется доброго барина, хочется защитника, хочется спонсора. Он у тебя есть, вот здесь, другого не будет. Хочется. Вот. То человек признает, что Бхишма, Карна, Пандава, Драупади — это не совсем люди. Это как вот я про этого про Виссариона. Вот все знал, а в кучу сложить не мог. А после молитвы все сложилось. Вот. Я хочу сказать, что при всем уважении к автору письма и Пандавам, извините, но мои лекции для свободных детей Бога. Кто хочет быть рабом, пожалуйста. Вот. Кстати, вот он пишет: Дрона, Бхишма, Карна, Пандава, Драупади — не совсем люди. А реинкарнации полубогов посланы на землю для задач, непостижимых для людей с дуальным мышлением. И демоны, и полубоги — это левая и правая рука Всевышнего, все для нашего блага, чтобы мы, человеки, закалившись в духовной борьбе, становились сильнее и выше. Ну, так пафос. Ну, а вот теперь здравый смысл. Простите, а с кем это или с чем мы, такие недуальные человеки, должны бороться духовно и закаляться? Если мы не дуальные. Ну о чем вообще? А люди, это, ну, написано же правильно, да? Вот ложь, она, знаете, там вот противоположные вещи, а еще, знаете, придумали пхеда, пхеда, татва. Это значит, и так может быть, и так может быть, и все уживается. Нет, извините, здравый смысл — это здравый смысл. И знаете, как убедился больше всего, вот собственный опыт убеждает больше всего. Я был на конференции по Блаватской, столетие со дня Блаватской. Там 12 человек из Запорожья, Запорожье все-таки интересный город, пришло туда, а там сказали: мест нет. Мы взяли, написали бумагу, что мы такие там младшие научные сотрудники фирмы «Психотроника». И такая печать, там вот это инь-янь, вот это было. Пришли в гостиницу, нам сразу сделали 19 номеров. Вот, мы были там. Я там читал лекцию. И вот я сейчас вспоминаю свою лекцию. Она была самой последней, заключительной. Зал аплодировал стоя. И я сейчас только понимаю, какой я бред там нес. Понимаете? Зал аплодировал стоя. Я в это верил. Я в это верил. У меня был такой плакат, который я сам сделал, говорил: вот, 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 вот. Я хочу сказать, что если приходит человек и уверенно говорит на высоком собрании, его же допустили на трибуну, то у людей что-то там выключается, здравый смысл, они что принимают за чистую монету. Понимаете? Здравый смысл — это значит, ну, он не должен выключаться, фильтр. Но для этого ты должен со сверхзвуковой идти. Если ты замедлишься, тебе можно все что угодно. Ты должен успевать. Так ты только успеваешь складывать лапшу, да? А ты должен еще успевать жевать. Для этого надо чуть быстрее. Так, я все время отвлекаюсь. Я так это хочу, все-таки письмо дочитаю. Дочитаю письмо и перерывчик маленький сделаем. Ага. То, что Писание систематически корректировалось жидами, это еще не значит, что они искажены полностью до неузнаваемости, с перевернутым с ног на голову смыслом. Это письмо. Я хочу сказать именно так.
А с какой же целью они туда
перейдут? До неузнаваемости. Именно с перевернутым с ног на голову смыслом. Потому что, ну, смысл — это философия свободы превращена в философию рабства. Это разве не с ног на голову? Именно так. То человек говорит, ну, кстати, сегодня, ну, сегодня сейчас усиленно льют грязь на СССР, да, ну, рабство было такое там, рабство, ну, не то, что там западная, свободная Европа. Вот, когда я был на этой конференции столетия по Блаватской, были японцы, немцы, англичане, но они были объединены одной идеей, вот они все были члены этого всемирного общества теософии Блаватской. И они приходили вот такие глаза и говорили, вы самые свободные люди в мире. Это было 89-й, по-моему, я не помню, вот 89-й год. Вы самые свободные. У нас что не что, то чек. Вы ходите, хотите уволились, хотите это в кино. Мы все по струнке ходим, за нами вот так все наблюдают. Немцы говорили. Про другие я не знаю, может, в Японии как-то по-другому. Но вот мне это немцы проговорили. Ну, русскоязычные. Говорят, вы даже не понимаете, что вы тут вдыхаете свободно, а мы так через раз дышим. Вот. Это было тогда, когда люди бежали за, там, в смысле бытовых мелочей там было. Поэтому я хочу зачитать такая, ну она так, может быть и юмористическая, но в связи с серьезностью лекции, немножечко такого смешного. Рабство в СССР, то есть условия труда были просто невыносимыми в Советском Союзе. И вот пишет, мало того, что не давали работать больше 8 часов, не давали работать больше 8 часов, так, если ты еще оставался сверхурочно, тебе насильно платили двойную зарплату. Вот. Более того, если ты не в спецовке, выданной тебе бесплатно предприятием, тебе вообще не допускали до работы. Ну, ясное дело, что спецовки были все одинаковые, ну, чтобы было как в концлагере, похоже. Да? Насильно профсоюзы впихивали талоны на бесплатное питание, молоко, давали бесплатное жилье тем, кто не мог купить кооператив. Ну и верх цинизма, конечно, 13-я зарплата, 14-я, кое-где 15-я. Но если 13-й как-то можно было отвертеться, попав там в отрезвитель или кому-то там дав в морду, то отвертеться от 14-й вообще ни одного шанса у рабов не было. Не было, давали. Это за выслугу. В субботу, воскресенье просто закрывали заводы, что не дай бог, кто-то бы не пришел на работу. Вот. Выдавали от профсоюзной организации бесплатные путевки, дома отдыха, профилактории, турбазы. Особого упоминания достойны издевательства над детьми. Они вынуждены были в школе получать бесплатные учебники, бесплатные или почти бесплатные завтраки и обеды. Но мало того, что детей учили насильно, еще требовали, чтобы они делали домашние задания, отвечали на уроках правильно, оценивали в баллах. Насильно свозили в пионерлагеря, где попав в лапы пионервожатых, дети были лишены таких естественных детских прав, как пить, колоться, курить и ругаться матом. Их мучили спортом, конкурсами, кормили 4 раза в день. И советское государство еще и заставляло платить родителей за все это от 8 до 12 рублей за смену. В общем, нет прощения советскому государству за то, что пережил советский народ и советские дети. Вот. Ну, я к тому, что... Ну, так, вот это здравый смысл же, да? Здравый смысл. И мы даже этого не оцениваем. Вот сейчас можно оценить. Сейчас можно оценить. Попробуй, устрой, сколько все это стоит. Вот. Вот пишет человек. Я все-таки добью его письмо, а потом мы все-таки сделаем интервью. Надо письмо добить. Менялись имена. Вот смотрите, человек все видит. Все четко видит. Но картину не может сложить, потому что запрещено. Складывается, оно не свято, значит не будем складывать. Пускай лежит вот рядышком. Да? Вот. Менялись имена героев, места событий, Курское поле и Волжско-Обский бассейн. Ну знает же. Отсекалась принадлежность к славяно-русам. Но характер героев и с принадлежностью к божественному и к демоническому так остался неизменным. Ну, все же, вот, ну, читаешь Шримад-Бхагава, там, что полубоги, что демоны одним миром мазали, что те подлецы, что эти подлецы. Нам говорят, нет, они там чисто преданные.
Непостижимым образом.
Это вот, вот все их эти, так сказать, лилы, все их эти козни описаны. Один Индра вообще такой похотливый такой, ух, не хочу даже описывать. Там За одну там, просто несколько выговаривать, что он там делал. Это все равно, что вот все видят. Вспоминается анекдот. Петька говорит: Василий Иванович, а слоны летают? Ты, Петька, ты что, с ума сошел? А вот товарищ Фурманов говорит, что летает. Ну, знаешь, Петька так низко-низко, вот так вот низко. Они полубоги. Ну да. Раз этот Фурманов сказал, политика партии. Кто сказал? Ну какие они полубоги? Что те, что те? От одной мамы родились. Что ты от них хочешь? Ну вообще мне этот человек нравится. Ну уперся он в этот вот. И вот он пишет, это каким же надо быть циником, мне пишет, чтобы с три бога, это бог ветра, Ваю, Ямараджа, Индру причислить к инопланетянам. Кстати, хочу сказать, что по Бхактивинода Тхакуру и Ваю, и Индра это земляне, это не инопланетяне. Это вообще подручные рудры. Вот. Бога Шива, который вот здесь у нас представлен, который вообще землянин коренной, и который дал по шапке вот этим пришельцам. А потом они там стали в статусе этих полубогов, так сказать. Вот. И какая же здесь двойственность? Нет никакой двойственности. Ну какая, где тут двойственность, когда вот и суры, и асуры от одной мамы произошли, отойдите. Где тут двойственность? Нету никакой. Вот. И вот у них, кто победил, тот прав, на того и молится. А что, вот это вот новость, что вот у Прабхупада отжали все имущество, например. Просто отжали. Его литературное наследие. И на них паству сильно молится. Ну, негодяев. Обеспечиваем благочестие. Что, это вот новость? Нет, это не новость, это все знают. Это есть показания там судов. Ну, молиться-то продолжают. А что, в христианской традиции не то же самое? И все равно молятся? На кого вы молитесь? Кому вы эту энергию скачиваете? Вместо того, чтобы делом заниматься. Молитесь Богу. Это я вот новость сообщаю. Вот я справку хочу сказать. Например, при каждой какой-то вот чего-то все говорят «Бибити Киджай». Слышали, да? Бибити – это которая распространяет книжки. А знаете, что это за Бибити? А Бибити – это ее тогда возглавил некто Акрунатха. Вот такое вот имя. За этим, ну там одни евреи спрашивают, тут не еврейская Акрунатха, да? Вот. Основой, зачитываем. Основной позицией Бибити Акрунатха является заявление о том, что Бибити Шрила Прабхупада, то есть было Бибити Шрила Прабхупада, где он говорит, так, я тебе доверяю, вот делай все, что хочешь. Главное, не меня ничего. Ты будешь печатать, ты за это вот. Появляется другое Бибити, Акрунатха, и вот то, что я читаю, это заявление на суде, как аргумент. Он говорит, мое Бибити правильнее, чем то. Смотрите, что его аргументом является. Основная позиция Бибити Акрунатха является заявление о том, что Бибити Шрила Прабхупады никогда не являлся юридически правомочным фондом и никогда не являлся владельцем авторских прав и книг на Шрилу Прабхупаду. Чего они так легко и переделали все? Шрила Прабхупада никогда и ни в какой момент не являлся владельцем авторских прав на свои книги. Каково? Никогда. А почему? Потому что его книги были работами по найму. То есть Шрила Прабхупада являлся наемным сотрудником ИСКОН. Это в суд было такое заявление. Вот. И вы думаете, что? Прошло. И теперь мы кричим этому Бибити Киджай. А Шрила Прабхупада, его так наняли, иди сюда, старикашка, что ты там? О, вот тут извини, ты погорячился, нам это невыгодно. Потому что, знаете, кто-то что-то сделал, и они имеют полные права. Разве это не зона лжи? А люди кричат им киджай. И с каждым таким киджай у них больше силы. И с каждым таким киджай, ура, или там хай-гитер, что угодно можно кричать. Что, какие вы молодцы. У них больше шансов, потому что это реальная жизненная сила. Потому что в этой написано, в Чхендокья Упанишад, самое главное вообще в этом мире жизненная сила, неспособность говорить, видеть, какие-то конструкции сочинять, а жизненная сила, вы отдаете жизненную силу, а эта сила, эта энергия, они сделают с вами все, что угодно. Сами же отдали. Смотрите, куда даете. Вот. Вот, они теперь полубоги. Почему? У них же все получается, все по воле Божьей. Да нет, вы свои финансы, силы, да.
Так вы теперь не будете говорить прямо хвали в этом гуру из Конки Джай?
А я это никогда не говорил.
Ну, иногда я слышал.
Гуру? Никогда не говорил. Никогда не говорил. У меня нет этого в лексиконе. Про Парампуру говорил. Это революционеры, они всегда были биты за свою деятельность. Знаете, их легко определить. Они их всех потравили, постреляли, поубивали. А эти процветают, жиреют. И они никогда не себе ничего не присваивали. И не хотели, чтобы на них там молились. Вот. Так. И я хочу сказать, ну, чтобы закончить мысль, что, ну, придумали аппаратхи. То есть вот они беспокоятся о репутации, благочестие от этого зависит. Придумали аппаратхи. Я вам скажу, что такое аппаратхи. Это когда один близкий человек. Вообще аппаратхи касаются только людей. Людей. Не вот этих тварей. Их оно не касается. И когда тварь называют тварь, они говорят, а аппаратхи. Какой это аппарат? Если близкий человек, другому близкому человеку скажет какое-то слово, ну, грубое слово. И там описывается, как бешеный слон топчется по твоей лиане, бхакти. Тогда ты пару дней живешь без любви, и ты понимаешь, все есть, а жить что-то не хочется. Вот это аппаратхи. Аппаратхи. Потому что человек проходит какой-то кризис, вот этот вот, вот сверхзвук, куда-то рвануть, вот просто устал. Ты ему что-то объясняешь, как надо жить. Вот этот момент надо не объяснять, как жить, а просто сказать, что ну, все нормально, потерпи, просто устали. Нельзя философствовать в момент кризиса. Вот. Потому что это воспринимается человеку не до этого. Вот это аппаратхи. А если ты там какого-то там педика назвал педиком, несмотря на то, что он в шафране, это никакой не аппаратхи. Так просто и есть. Потому что негоже тварям учить людей. Людей должны учить люди. А это они не люди. Вот. В общем, я понял, я это письмо не дочитаю до перерыва. Сейчас делается перерыв. Минуты. Шичинада прочитает нам, да, что-нибудь, да? Ну ладно. Ну, 4 минуты перерыв, да? Да, здравый смысл, знаете, он и до, и после, но во время здравый смысл выключает. Невозможно получить во время перехода. Во время перехода ты, это называется момент предания еще, момент предания. То есть, что бы ни происходило, оставайся человеком, не звереть. Когда ты озвереешь, ты просто замедляешься и озвереешь, ну, эгоистом становишься, и тебя отбрасывает назад. Итак, да, письмо, давайте дочитаем письмо. Как-то лихо вы в последнее время стали заворачивать, притягивать за уши факты, которые таковыми не являются. Ну, знаете, может и не являются, но в ведической литературе прописано именно это. Потому что, знаешь, самое главное... хорошенько запутать народ. Вот я насчет организованной религии. Кстати, есть такая информация, ну, кто-то с недоверием к ней относится, сколько кто-то нет, но, знаете, говорят, как это называется, инсайдерское, или как там это, что вот есть галактическое такое, это, ну, по аналогии с людьми. Вот. Раньше считалось, что вот какие-то папуасы не люди, да, например. Да? Вот. Вот, например, по еврейскому Талмуду считается, что гои это не люди, поэтому их можно убивать когда угодно. Пожалуйста, да. И ну, по законодательству общему такому вот, что вот папуасы не люди, значит, ну, животные. А потом, ой, оказывается, они могут и математикой заниматься, выяснилось, и все такое. И что-то вот такое есть. И когда мы признаем за ними, что у них соображалка работает, они чувствующие и разумные, именно разумные, потому что чувствуют даже и там, ну, я не знаю, там волки чувствуют, животные, кошка чувствует, да, ну мы же их убиваем, люди-то убивают их, а вот разумного убить, это уже серьезно, понимаете, это уже серьезно. И вот то же самое кто-то такое запустил, что есть такие галактические соображения, что люди не совсем разумные. И вот если установить, что 5% у них идиоты, и общая масса населения считает их за нормальным, то можно их из Homo sapiens выключать и спокойно истреблять. Ну и значит освобождать вот эту жилплощадь. Вот. И, ну что, дебилы. Вот. И лицензия. Ну, например, известная история, вброс о плоской земле вполне оправдал ожидания. Уже много людей, ой, земля плоская, такие идиоты, а те уже пишут. Это когда же там дойдет вот этот процент, что можно будет этих идиоты, понимаете? Или, например, идиоты же не только за плоскую землю. Самый лучший идиотизм — это когда гомосексуализм признается за норму. И поэтому был когда-то секс-просвет в Содоме и Гоморре, когда люди это образовались, можно было спокойно защищать территорию. А сейчас вы думаете, что делается? Просто чтобы мы стали такими, не просто чтобы легально зачистить территорию. И поэтому продвигаются. А это не признавайте. Закон такой, не признавайте этот закон. Потому что этим вы не только своих детей, вы человечество спасаете, в конце концов. Вот. И я, наверное, зачитаю все-таки такого русского классика, Льва Николаевича Толстого, которому так и не дали Нобелевскую премию, потому что Нобелевскую премию... Как я начал копать, каким ученым и каким литераторам дают Нобелевскую премию, то извините. И начал уважать, которым были на грани, но им не дали. Вот Лев Николаевич один из них. Вы же в курсе, что его от церкви отлучили, да?
Да.
Вот, вот. И вот его такое произведение называется «Разрушение ада и восстановление его». Имеется в виду, вот пришел Иисус, что-то рассказал. И люди готовы были эту вообще ложь разрушить и жить все хорошо. Царствие, да будет царствие это твое, придет царствие твое, как на небе, так и на земле. Здесь построить. Не надо никакого духовного. Здесь построить. Природа так уже живет нормально. То есть это искусственные вот это, демонические вещи. И вот он пишет. Люди, признавшие себя церковью, уверяются, что они уже не могут заблуждаться. И потому, какую бы глупость ни сказали, уже не могут от нее отречься. Не могут. Делается же церковь так. Люди уверяют себя и других, что учитель их Бог, во избежание того, чтобы открытый им людям закон не был ложно перетолкован, избрал особенных людей, которые одни они, или те, кому они передают власть, могут правильно толковать учение. То, что должен быть... То есть должна лицензия. Ты можешь толковать. Не каждый может толковать. А ты кто такой, чтобы толковать? Иди, мы тебя там обработаем, обштопаем, инициируем, тогда посмотрим. Вот. Люди, считающиеся церковью, считают, что они в истине. Не потому, что они, то, что они проповедуют, есть истина, а потому, что они считают себя едиными, законными преемниками учеников. Называется воцерковление, это называется. Вот воцерковлен, значит все в порядке. Как живешь, что думаешь, неважно. Воцерковлен, главное. Принадлежность к организации. Не считающиеся церковью, что они в истине, не потому, что они проповедуют, что есть истина. Даже не потому, что они правильно понимают. А потому, что считают себя едиными, законными преемниками учеников и, наконец, учеников самого Бога. Парампор называется. Выгода этого приема та, что они уже не могут отречься от того, что они сказали, как бы нелепо это было сказано, и что бы ни говорили другие люди. И признав, нужно прикрыть немножко дверь, и признав себя едиными толкователями закона Бога и убедив в этом другим, это Лев Николаевич Толстой пишет. Люди это сделали с высшими вершителями судеб людей и потому получили высшую власть. А вот дальше смотрите, это то, что мы уже знаем. Получив же эту власть, они возгордились, большей частью развратились. И для борьбы же со своими врагами они, не имея другого орудия, кроме насилия, стали гнать, казнить, сжечь всех тех, кто не признавал этой власти. Так что они самим своим положением были поставлены в необходимость перетолковывать учение в том смысле, чтобы оно оправдывало их дурную жизнь. и те жестокости, которые они употребляли против своих врагов. Так они и сделали. То есть, то, что пишет Бхактивигьяна Госвами, что чтобы не совершил какой-то гнусный поступок человек, если он вот в этой вот системе, считать его святым, вот Лев Николаевич Толстой давно это уже написал, что они выгораживают себя. Первый способ, какими способами они делают? Они высыпали на простую и понятную истину такую кучу мнимых священных истин, что стало невозможно принять их все и не найти в них ту, которая нужна людям. Второй состоит в том способ, что они просто убивают тех, кто хочет открыть истину. Третий способ в том, что они, признаваясь непогрешимыми, они учат, когда им это нужно, противоположному тому, что сказано в Писании. И вот на этом письме, которое я читал, вот мы видим, как вот организованная религия может остановить неглупого человека. Неглупого. В общем, это очень похоже на сегодняшний обсуждаемый барьер. Человек уткнулся. Вот Бхактисиддханта Сарасвати пишет: крупные и влиятельные религиозные организации – самое серьезное препятствие на пути духовного развития человека. Ибо никакие иные ухищрения не могут преградить этот путь. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. И все-таки письмо. Да, вот конец уже. Поймите, я не против вас. Человек пишет: я против голословных утверждений и неподтвержденных фактами, в особенности, если это касается Верховной Личности Бога. Потому я и начал писать, так как совесть не позволяет спокойно на это смотреть. Да, как говорится, слезы мешают говорить. Вот читая это письмо, слезы мешают говорить. Это ломка, как у наркомана. А вот что делать? Вот больно за этих людей. Но это не совесть. Это прикосновение к барьеру. Это не совесть. Это прикосновение к барьеру. И теперь решать. Или идти вперед, или включать заднюю. Вот. И как на правах рекламы в пользу идти вперед, я еще раз нарисую, что есть две жизни. Вообще три. До того, после того и во время того. Три. До звука, потом ломка, вот это внешнее и Бог, и ты вот споришь, Бог тебе это говорит, так я же вон там слышал, это что же ты когда-то ж там написал. Вот. Я так нарисую, опять же, не для того, чтобы вас посвящать термодинамику, но эта схема очень четко показывает, что, ну, что надо выбрать сверхзвук, то есть вот как-то так вот. Вот еще кто вот для опоздавших. Вот самолет, да. И вот если вот отсюда вот встречный вот воздух, да. И вот его крыло, если так вот в разрезе, то оно получится вот так вот. Вот так вот крыло. Да. И вот когда подходишь. Когда просто летит самолет, кукурузник, да, там не надо быстро, да, надо опылить, все чинно-благородно, воздух вот так вот обходит, вот так вот, и ничего особенного, сопротивления даже особенного нет. Я на таких сам летал и даже сам рулил. Вот, а где же, вот. Ну вот я подхожу к скорости звука, картина меняется. Это крыло в разрезе. Вот это потоки воздуха. Потоки воздуха. Здесь уплотнение, здесь ударная волна. Здесь разогревается. Если ты долго будешь, это просто поплавится, сгорит. Сгорит. Здесь давление, тебя садит вниз, подъемной силы нету. В общем, ничего не работает. Рули не работают, управление не работает. Все очень, очень плохо. И вот картина вот такая. И вот здесь вот, не буду объяснять, что. Это займет очень много времени. В аэродинамике вот такую векторную диаграмму делают. Вот такую. По-моему, так. Вот так. Вроде так, да? Я сейчас вспомню. Да, вот так вот. И вот когда я пробиваю этот барьер, Для сравнения. Это разрез крыла. Делается вот такая диаграмма. Раз, вот так вот. Раз, и вот так вот. Какая-то рыбка получается. Вот это убивает это все. А тут, знаете, разрежение, здесь давление. Никого ничего не трясет. Хотите жить так? Это в качестве рекламы, что надо, как отсюда выбраться. Она трясет постоянно, вы знаете? Трясет постоянно. Просто накапливается проблема. Накапливается, накапливается. Они говорят, надо вот накапливаться барьеры. Ты можешь деградировать. Ты с этого барьера еще назад, еще назад, еще назад деградируешь. И с каждым еще назад это будет скачкообразно, не постепенно. И прогресс скачкообразно будет, и это. Раз, 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 хоп, объявили банкротом. Раз, раз, ругались, ругались, раз, разошлись. Понимаете, да? И так далее. Болел, 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 помер. Или болел, 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 выздоровел. Понимаете? Или болел, 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 раз ноги подрезали. Барьер прошел, опять живешь, да? Будешь курить дальше, руки подрезают еще. Называется аневризма сосуда. Вот. Пожалуйста. Итак. Рекомендация. Это рекомендация для самолетов. Но я и говорю, для нас это тоже годится. Рекомендация для безопасных околозвуковых и сверхзвуковых полетах сводится к следующему. Всего две рекомендации. В дозвуковых скоростях полета следует избегать скоростей, при которых начинается волновой кризис. Что это означает? Это означает, ты пришел, посмотрел какое-то учение, что-то, и ты рванул вперед, и у тебя начался кризис. А кто тебя просил? Летай на своем кукурузнике. И все. Ты угробишь кукурузник, потому что в каждом учении еще говорится, кроме того, как преодолевать барьеры, написано, как быть до скорости, там надо все, вот этот фэн-шуй, все наладить, все хорошо. Потому что там подготовка проходит, там рост какой-то проходит. Нет, я сейчас вот это, чтобы молитва у меня была по 3 часа, чтобы что там еще, вставать в 3 часа, ну и будешь как зомби целый день ходить. Понимаешь? Это святым надо быть, чтобы 2 часа спать. Потому что во сне тебя ремонтируют. Ты так за день изуродовал вот эту свою машину, то есть эти 8 часов мало ремонт. Вот это святой ходит, нигде не задевает. А ты же сколько передумал, с каких проклял, на кого, насколько обиделся. Ты думаешь, эту психику отремонтировать, это раз-два и все? Нет, это серьезное. Вот. Итак, в дозвуковых скоростях полета следует избегать скоростей, при которых начинается волновой кризис. То есть, не гони волну, да? Вот, потому что эти скорости зависят от чего? От аэродинамических характеристик самолета, от высоты полета. Не надо сильно вверх, и посмотри, ты еще на кого похож. Может, тебя подкормить немножко любовью, да? И второе. Переход от с дозвуковой на сверхзвуковую реактивными самолетами должен выполняться насколько возможно быстрее. С использованием форсажа. Чтобы избежать длительного полета в зоне волнового кризиса. Потому что волновой кризис, как бы ты хорошо не был экипирован, температура и, знаете, ну, все время вот так вот, на такой вибрации, как бы тебя не склепали крепко, но если долго, то должен пройти и все, да? Тогда ты долго будешь. Это означает быстро. Одиозная махамантра. Что про нее говорит Бхактивинода Тхакур? Кстати, Арчи подняла этот вопрос. 2 недели нормально поповторяй, и все, у тебя все в порядке. Если за 2 недели не управился, ты, значит, загоняешь себя в зону волнового кризиса и будешь бубонить ее годы. И ты спалишь себе мозги ею. Потому что она у тебя не свежая уже будет, понимаете? Но это отдельная тема. Чем круче практика, тем она опаснее. Тем она опаснее. А эта практика, ты поднялся на высоту, и держишься там изо всех сил. Ну и сгоришь. Потом будешь делать вид святого, а тебя там уже ничего не осталось. И вот я хочу зачитать «Миры сыновей Бога». Есть такая лекция пастора Андрея Шиповалова, моего любимого пастора, ну, одного из. Вот. Это очень, мне так, я как увидел, я просто аж запрыгал. Я думаю, как это вот в одно время, я думаю про одно, и там везде то же самое где-то говорится. Он, короче, суть его лекции говорится вот самолет, ну, человек, да. Вот это до, а это после. Вот это после, что тебе Бог дает, он тебя сюда приглашает. А это то, что тебе могут дать люди из системы. И он говорит, каждому Бог приготовил, но здесь. А здесь он тебе ничего не приготовил, и ничего ты здесь не сделаешь. Поэтому увеличивай, дорогой, скорость. Это я в двух словах его лекцию. Вот я читаю. Нам необходимо понять, что наследие, которое отец желает подарить своим сыновьям, это не то, что предлагает князь этого потерянного мира. А нам предлагают. Наследие отца для своих сыновей – это твой мир, твоя вселенная, где ты уже чемпион и победитель. Бороться, отстаивать не надо. Тебе не надо лицензия, что это твое. Все видят, что это твое. Если ты умеешь играть хорошо на скрипке, как никто, на это нужна ли лицензия? Все так, всем слышно, да? Твой талант. Он говорит, я талант в человеке. Вот он что дает. Это сразу будет признано. Где ты уже чемпион и победитель, там тебе не нужно будет сражаться за выживание, потому что этот мир подарен тебе самим отцом. Ты отцом создан для этого мира, и этот мир создан исключительно для тебя. Другими словами, внутри этого мира Небесный Отец творит миры для своих сыновей. Этих миров раньше не существовало. И для каждого наследника Отец желает создать целый мир. Не ищи, где лучше. Делай это сам, вокруг себя. Забрать этот мир не может никто. Лишить тебя этого наследия никто не может. Эта вселенная, этот мир закреплен за тобой. Он Богом создан для тебя. Украсть этот мир никто не сможет, потому что это невидимое для других наследие, которое знает только твое имя. Этот мир реагирует исключительно и только на тебя. В наследии отца... И в твоем мире нет соперничества, зависти среди сыновей нет. Зависть и соперничество среди сирот, рабов, не познавших любовь отца. Ну, это добарьерная лживая ситуация вот эта вся. Размер мира не важен, потому что отцом дано каждому по его силам. И все качества для управления твоим миром уже отцом вложены в тебя. Ой, я не смогу. Вот назначает какая-то система. Ой, извините, я не квалифицирован. Ну ладно, я потом это. Вот. Нет глупых и потерянных. А есть те, кто не вошли в свое наследие. Не вошли в свой мир. А он есть? Бог сотворил для тебя твой мир. Даже если ты на данный момент его не видишь. Бог творец миров наследия для твоих сыновей. Запомни еще очень важный фактор. Не твой мир всегда отторгнет и выбросит тебя. То есть только на сверхскорости можно успеть. На обычной не успеешь. На форсаже покосаешь и себя, и других. Вот на этой. Просто возьми. Не вздумай держаться за то, что отторгает и вытесняет тебя. Спокойно вставай и уходи, потому что тебя ждет твой мир. Не вздумай создавать свой мир, потому что сердце твое не выдержит этого, оно не готово. Еще один важный момент. То есть он уже создан, не надо придумывать. Есть еще важный момент, который некоторые не понимают. Думают, что Бог кого-то снимет и отдаст тебе чужую позицию. Это абсурд. Бог создаст для тебя твой мир и твою позицию. Бог Отец миров, и Он страстно желает подарить тебе твой. Но отец должен быть уверен в твоем сердце и в том, что прославляться в этом мире будет не твое имя, а имя Небесного Отца. Вот это проблема, да? Не про меня будут петь, а про Бога, да? Поддайся работе Бога над твоим сердцем и характером. Как только этот процесс будет завершен, наблюдай за тем, как Отец ведет тебя в твой мир, в котором ты победитель, чемпион и наследник. Я еще раз стихи зачитаю. Это в качестве рекламы стихи. Если все свалилось сразу, если вывихнули разум, если душу заплевали, если сердце изодрали, если крылья обрубили, если грабли лоб избили, когда кажется, что дальше нет пути и кажется, что уже выхода нет, несмотря ни на что, ты продолжай идти и обязательно выйдешь на свет. В кромешной тьме, не видя свет, идти безумно сложно. Страх на душе твоей пригрет. Жизнь кажется ничтожной. Удар и резкий поворот. Тут свет вдруг проступает. За поворотом выход ждет. Вот так порой бывает. Это про барьер. У меня все.
Опять же вопрос.
Вопрос.
Как ты ощутишь, что ты попал в созданное миром то окружение, куда надо? Опять же.
Ты не захочешь возвращаться. Ты оглянешься назад и поймешь, что ты не жил. Всегда есть ностальгия. Абсолютно всегда. Вот в детстве было хорошо. А меня мужчины любили, потому что было какое время, я была там помоложе, у меня болезней не было, да. Вот тут никакого сожаления о прошлом. И никакого сожаления, ты не захочется вернуться во вчерашний день. Прекрасный день, потому что следующий день тебе будет еще более прекрасный. Там только вперед. Ты же не раз пробил и попал в сферу... как это Бхактивиньяна Госвами пишет, в сферу, дарующую наслаждение. Нет! Ты попал в сферу своего могущества и радость своего могущества, где ты делаешь, 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 и от этого делаешь. Ты могущественный. Ты не нуждаешься ни в чем. В тебе начинает нуждаться.
Но инерция все равно нуждается.
Нет. Инерция отстала. Да. Сверхзвуковой самолет. Прошел, а я только услышал, о, прошел через 5 минут, а он через 5 минут уже далеко. Я видел, вот на Кубе были учения, это было, на меня произвело впечатление. Мы смотрим и на горизонт и знаем, сейчас оттуда сейчас придет самолет. И появилась точка. Вот только появилась точка, так, и она исчезла там за горизонтом. Они низко летели. И проходит время, потом... хлопок и так это такой. Я думаю, как это такие скорости бывают? Как они там с ума не сошли? А им там комфортно, им некомфортно, когда 800 километров в час или это, там вообще другая реальность. Другая реальность. Мы думаем, это полубоги, они там. Да там легче, там жизнь только начинается. А здесь тебя просто передемонтируют. Знаете, как вот есть вот гусеница. Куколка и бабочка, да? Вот этот барьер, это куколка, когда ты ничего не можешь сделать. Она же, вот ее ткнешь, кто-то видел куколку, да? Она там, она какая-то членистая такая и так шевелится. Шевелится. Раз ее, она так тух-тух-тух-тух такая. Вот, вот такой, ни глаз, ничего, ни этих нет. А шевелится. Понимаешь, что живая. И вот, себе, вот эта гусеница глаза своими лапками себе обмотала, что-то там произошло. Потом это кокон сломался и вообще другое существо. Вообще другое существо. Как это? Легко ли там ей? Ее же на живую режут и по-новому скраивают. Вот только так у нас этот барьер происходит. И поэтому куколка сиди смирно просто, чтобы тебя никто не съел. Вот. Пройдет это время, кокон лопнет, будет хлопок, И вот он твой журавль, твое призвание, предназначение. И я не побоюсь слова, ты аватара Бога. Потому что проявление твоего таланта, это есть, говорит, я талант в человеке. Вот ты талант проявил, все, аватара. Вот. И пришло твое царство небесное вот сюда. И тут новый мир, про который пишет Шаповалов, вот он, хороший мир. Маленький, большой, неважно, твой мир, собственный. Никто тебя сместить отсюда не сможет. Никакая там мафия ничего не сможет.